Всем огромный привет! Пост, вопросы, комментарии к прямому эфиру есть. Вижу, что уже вы туда пишете. Напишите мне, пожалуйста, слышно ли меня. И мы с вами уже в новом году продолжим животрепещущую тему рептилий и конкретно змей. Слышно? Ура! Всем огромный привет! Привет, привет! Надеюсь, что за время, которое протекло с предыдущего эфира, где мы делали вступление в змеиную тему, рептилии мы с вами уже давно разбираем, много всякого интересного произошло с момента, как мы начали, с точки зрения из людей, кто так или иначе себя идентифицировал с этими картинами, люди пишут мне в личные сообщения, в общем, интересные такие трансформации. Змеи, соответственно, отдельная такая важная подгруппа, важная, потому что достаточно распространенные картины препаратов, но, к сожалению, эти картины не очень хорошо известны в своей широте, в том плане, что известно там одна, две, три такие типичные, классические, ну, как известно. Чаще всего используются большинством тех, кто так или иначе практикует гомеопатию либо в виде там, специалиста, либо для себя, для друзей. Но на самом деле мы говорили на прошлом эфире, что змеиных препаратов очень и очень много. И, собственно, это на самом деле неудивительно, в том числе с учетом того, что индийская школа гомеопатии очень давно, очень много специалистов работает под ее сенью, скажем так. Змеи и Индия очень тесно между собой связаны чисто биологически, я бы сказала, зоологически, поэтому исследовать материалы той или иной змеи, того или иного вида животного, у них всегда было достаточно просто, и они активно этим занимались последние десятилетия, поэтому, в общем-то, очень много информации, ими в частности, собрано. Понятно, что не только в Индии этим занимаются, но индийская школа гомеопатии в этом сильно преуспела. Еще интересно, что если, например, вы когда-нибудь разнообразите свое погружение в тему гомеопатии прослушиванием эфиров на YouTube различных гомеопатов, как они там описывают либо теорию препарата, либо как они рассказывают о своих кейсах, то определенная такая тенденция, когда ты слушаешь индийских гомеопатов, когда они рассказывают о кейсах о своих, то в их кейсах очень часто сами пациенты делают отсылки к змеям как к чему-то очень обыденному в их жизни. Там часто встречается история про то, что вот у меня когда-то был питон, или там вот я очень хочу купить себе там не знаю кого. Часто люди сожительствуют в этих регионах со змеями как с чем-то очень таким понятным и привычным. И, естественно, каждый раз, когда я это слушаю, я думаю, вот как им повезло, этим гомеопатам, в том плане, что когда человек, пациент, имеет дело со змеей регулярно и очень осознанно, включенно, как бы понимает свои эмоции и чувства по поводу этого животного, потому что оно у него всегда там так или иначе перед глазами, достаточно легко услышать этот препарат, если он имеет место, когда человек использует термины, применимые к змее, очень точно, ну, потому что он вот как-то так или иначе с ними взаимодействует. Вот, значит, возвращаясь к тому, что я говорила, на прошлом эфире я упоминала о том, что очень-очень много картин, препаратов известных и так или иначе включенных в различные сборники, материя медика и так далее. К сожалению, в глобально статистически специалисты не ко всем из них прибегают. И именно поэтому, если вы хотите нырнуть глубже в тему змей, в частности, то я настоятельно вам советую послушать именно индийских гомеопатов, они чаще других рассказывают об этих картинах, глубже, может быть, других копнули в эту всю тему. Ну и, собственно говоря, сам многоуважаемый Санкаран, естественно, тоже будучи этого этнического, тоже очень много о змеях написал. и очень много посвятил своего времени рабочего и исследовательского рептилиям в целом. В частности, одна из его публикаций, одно из его изданий является для меня основой по изучению в том числе этих препаратов, потому что он с кругом других ученых действительно очень много лет занимался именно этими картинами. Итак, что мы будем делать сегодня? Сегодня мы продолжим тему змей, уйдя в конкретно две разновидности. Всего у нас сегодня получится три препарата, две разновидности змей. Мы посмотрим на удавов и мы посмотрим на питонов. Хочу, кстати, забежать вперед и сказать, что несмотря на то, что там несколько тысяч есть разновидностей змей и очень-очень много, там, десятков картин препаратов, как я говорила, мы не будем просто потому, что, ну, добрая половина из них все-таки практики по ним очень мало. А в моем понимании просто вот иметь некий пул информации от прувинга, да, когда человек пошел, организовал в лаборатории там условия для того, чтобы испытать какой-то препарат, вот какое-то ограниченное число людей что-то там на этом фоне запротоколировало, это было вот единожды сделано, и вот мы получили информацию для материи медика. Но если недостаточно практики с этим препаратом, то мне видится, что сильно туда нырять с вами смысла не имеет, потому что это может только размыть картину, лучше сосредоточиться на тех препаратах, о практике с которыми известно чуть больше. Итак, сегодня у нас будут удавы и питоны. Я все-таки убежусь, что у меня все. Звук прыгает. Так, а на самом деле напишите мне, что у меня со звуком. Надеюсь, что со звуком у меня все нормально. Интернет у меня хороший, полный, я бы даже сказала. Отлично со звуком. У меня тоже это отлично со звуком или звук прыгает? Чуть прыгает иногда. Много идет с задержкой. Так, а знаете, что попробую сейчас сделать? Я сейчас попробую сделать финт ушами. Момент. У меня есть небольшая возможность попробовать переподключиться на другую сеть, но она не будет доступна долго, потому что у меня очень большой заряд на втором телефоне. Секунду. Так, вот попробуем сейчас сделать. Так. В моменте паузы потом, да, это очень раздражает. Окей, я вот сейчас переподключила к другой сети. И вот я начну сейчас говорить. В ближайшие там 2-3 минутки напишите мне, как это будет слышно. К сожалению, с сетью иногда сложно угадать, с учетом того, что периодически включаются какие-то сильные заглушки. Но теоретически вроде бы вот так должно работать точно хорошо. В общем, буду пока начинать. Ставлю открытыми комментарии. Сейчас я даже возьму секунду, чтобы они мне вообще не закрывались. Буду поглядывать. Так, момент. Чтобы они у меня оставались открытыми. Сейчас хорошо, пока очень хорошо. Ура! Ну, я думаю, что, в общем, итак, кстати, пока я буду говорить, те, кто с последнего эфира писали в чат свои соображения, впечатления, эмоции по поводу змей в целом, просто как животных, поделитесь, были ли какие-то за это время у вас интересные обстоятельства, ситуации, какие-то, может быть, осознания внутренние, потому что однозначно разговор даже не столько о гомеопатии, сколько просто про этот животный вид, с ним как-то соотносится, или где-то в этом для вас зарыта там маленькая или большая жемчужинка по распаковкам. Однозначно наши такие беседы запускают какие-то внутренние процессы важные. Вот мне интересно, может быть, кто-то смог осознанно отследить, что конкретно происходило за это время.
Ну вот, опять началось. Так. Звук пропадает.
Окей. Сейчас мы сделаем финтушами на 0,2. Называется выход, если там. Если был вход, значит, есть и выход. Здесь было хорошо. Читаю сообщение, да.
Ну, если одновременно с параллельно, скажем так, с прослушиванием эфиров про змеи еще был Лахисис, то, соответственно, однозначно и то, и другое, и можно без хлеба.
Ладно, раз можно слушать, давайте слушать, чтобы не затягивать у нас сегодня по времени, у меня лично сегодня по времени есть небольшое ограничение. Так, начнем с того, что удавы и питоны. У нас есть понятие такое, как боиды. Боиды – это ложноногие змеи. Ложноногие змеи – это змеи, у которых есть определенный пережиток эволюционный того, что являлось их конечностями. То есть, ну, формально это рептилии и даже змеи, но у них есть определенные такие крючковидные наросты, выросты, как коготочки, по обеим сторонам анального отверстия, которые в какой-то период времени являлись конечностями и потом просто были упразднены. Тем не менее, вот, собственно говоря, у боидов, у удавов и питонов эти пережитки сохраняются по сей день. У них также два легких, в отличие от большинства змей, у которых только одно легкое. И у них сохраняется в костной структуре определенное такое как бы наследие от тазобедренных костей. То есть это такое некий такой сильно уже ушедший от даже какой-то медианной там точки развития, то есть все-таки это змеи, естественно, но вот такие особенности говорят о том, что напоминают о том, что, в общем, эти конечности когда-то у них были. И, как я уже сказала, весь тип называется ложноногие боиды. Ученые, на самом деле, в разных странах не могут прийти к единому консенсусу по поводу того, отправлять ли и удавов, и питонов под один вот этот зонтик, или все-таки выделять питонов в отдельный подвид. Но с учетом того, что и удавы, и питоны являются типами змей, которые охотятся и проявляют себя как хищники не за счет там, яда, а именно за счет одного и того же метода по поимке и дальше сжатию, мы здесь их объединяем как семейство. Итак, не ядовитые удавы и питоны, которые у нас занимаются пропитанием за счет поимки и плотного обвития вокруг своей жертвы и плотного сжатия. Собственно говоря, это самые крупные представители змеиных на планете. Сюда относятся анаконды, которых можно найти на обоих континентах Северной и Южной Америки, в Африке, в Европе даже встречаются, в Азии и на Тихоатлантических островах. в Новой Гвинее, и, в общем-то, даже, вот, казалось бы, очень отдаленные островные такие вот государства тоже встречаются. У них очень широкий абитат, где они проживают. Это все, начиная от там, лесов, болотистых местностей, пустыни, как удавы, так и питоны, распространенных типах природного сеттинга такого. Часть из этих змей живут постоянно на земле, кто-то даже занимается в большей степени такой активностью крота, находясь под землей, прорывая себе пути через землю и, собственно говоря, охотясь в норах и переживая определенные периоды сезонные в чужих норах или там маленьких пещерках. Кто-то в большей степени занят тем, что обитает на деревьях, передвигается по деревьям, ползает очень эффективно и успешно по деревьям. Кто-то живет исключительно в пустынях. Интересно то, что из всех тысяч разновидностей змей именно удав, о котором мы сегодня будем говорить в контексте конкретного гомеопатического препарата, это, пожалуй, самое широкое размеи с точки зрения типов температуры, там, поверхности, по которым они передвигаются. То есть все начиная от самых сухих каких-то пустынных, песчаных истории, заканчивая там тропиками и джунглями Амазонки, то есть вот совершенно максимальный такой разброс встречается только у них. Считается, что по сравнению с остальными, у питонов и у удавов это такая самая примитивная, что означает самая древняя конституция змеиная, и именно поэтому в этих видах сохраняются вот эти вот небольшие пережитки предыдущего, так сказать, состояния этих животных, когда еще присутствовали конечности. То есть они, в общем-то, не сильно после этого как-то эволюционировали в сторону чего-то еще и сохранили вот тот свой как бы полупервозданный такой вид. Мы сегодня будем говорить о разнице там между различными разновидностями, но, в общем, вы меня поняли. В любом случае, вне зависимости от того, что размеры могут сильно варьироваться, все они в рамках себя достаточно тяжелые, очень плотно сбитые, такие как бы с сильной мышечной структурой, и двигаются достаточно медленно. Во всех этих видах самки обычно намного больше, чем самцы, и в целом, в среднем, вот эти вот вариации в размерах, это может быть все что угодно, начиная от 50 сантиметров до 10, 15, а то и 20 метров в длину. То есть здесь можно сделать такую театральную паузу и просто вдуматься в то, что такое 15-20 метров в длину. Забегая вперед, скажу, что особи и виды, которые вот из серии 15 метров в длину, в толщину они могут, соответственно, быть, то есть это не что-то очень тоненькое, похожее на шнурочек, да, но при этом протяженностью 15 метров понятно, что пропорции будут сохраняться, поэтому 15-метровая особь означает, что в сечении такая змея будет, в общем, сильно походить на, так сказать, легкого по весу взрослого человека. Что, в общем, впечатляет. Какие-то из этих представителей, особенно в части питонов, будут одноцветные, у кого-то будет очень необычная раскраска, интересные геометрические такие формы, могут быть не полностью однородная картинка по всей протяженности, то есть условно там две трети тела будет с одной картинкой цветом, ближе к хвосту может этот цвет меняться, там на спине одно, на брюхе другое. В целом вот эта история с вариациями, кажется, лучше сливаться с окружающей действительностью и выполняет функцию камуфляжа, потому что, естественно, когда ты огромного размера, но при этом тебе нужно как-то, в общем, куда-то там затесаться, замаскироваться, чтобы из этой позиции иметь возможность охотиться, понятно, что ты будешь прибегать к любым изощрением художественного плана для того, чтобы тебя не заметили. Черепные части, как удавов, так и питонов, тоже достаточно тяжелые, тяжелее, чем у абсолютно всех других змей. У них более, скажем так, сбитые и менее мобильные челюсти, чем у змей, которые считаются более высокоразвитые, да, которые могут там раскрыть свои челюсти на диаметр, который там в несколько десятков раз может превышать размер собственного тела. У удава и у питона предусмотрено поглощение пищи целиком, то есть то, что они отлавливают, они заглатывают целиком, естественно, не жуя, поэтому в любом случае раскрытие достаточно серьезное. Внутри челюсти у них расположены крючкообразные так называемые зубы, которые завернуты в обратную сторону от отверстия рта, то есть они как бы смотрят внутрь для того, чтобы фактически крючкоподобным образом, хватаясь за что-то, это что-то, пытаясь вырваться в обратную сторону, уже садилось, скажем так, плотнее на этот крючок и не имело возможности сорваться. Так, я тут вижу какие-то картинки. Да, спасибо большое. Ну, насчет вот второй картинки, я даже не знаю, все это очень похоже на нейросеть. Вот, хотя на самом деле и аборигены часто, в общем, рассказывают и показывают шкуры. Да, вот прекрасный пример желтой анаконды. Да, ну, в общем, такие впечатляющие своими размерами представители этого вида. Надо сказать, что когда люди заявляют о своей боязни змей, на очень глубинном психологическом уровне люди боятся не маленьких змей. Маленькие змеи – это некое такое, знаете, недоразумение с точки зрения психологии человека, потому что на самом деле, если человек имеет испытывать страх змеям, он испытывает его именно к большим змеям типа удавы, питоны, анаконды, просто потому что эти змеи на самом деле могут представлять опасность для человека, в частности для детей, потому что среднестатистический там ребенок не представляет поглощения. И дети во многих странах мира, к сожалению, периодически становятся жертвами таких змей, потому что они, в общем, приблизительно того же размера, что и там небольшой олененок, или даже крокодил, или там что-то, чем могут питаться подобные представители змеиных. Поэтому инстинктивный страх к змеям, он в первую очередь по отношению к таким большим видам. А маленькие виды, это уже, знаете, как, ну вот, я знаю, что вот это для меня опасность, а вот это вот что-то маленькое, непонятное, тоже непонятное, как и большое, опасности для меня не представляет, но я распространяю свой страх на них в том числе. Ну, жуть не жуть, это, так сказать, это жизнь. В принципе, вот и проанализируйте тоже реакцию того, когда мы говорим, что это жуть, если, например, анаконда нападает там на ребенка. При этом совершенно иные эмоции, как правило, люди испытывают, если там рассказывается о том, что, я не знаю, лев, или там, не знаю, гиены, волки, медведь задрал, там, вот если далеко не ходить от нашего с вами место обитания. Большинство людей слушает меня, именно находясь в России. В общем, я к тому, что когда речь идет о млекопитающих хищниках, психологически люди как-то переносят это более естественно, что ли. Но здесь это мы говорили вот в первом эфире. Вот эта вот история с жутью, она в первую очередь связана с непониманием другого существа, которое сильно отличается от нас по своей структуре, вообще образу жизни и вообще всему. То есть вот максимально, насколько можно себе представить какое-то отличие от нас, вот они отличаются. В детстве смотрел кино «Анаконда», там прям человек она сожрала. Ну, да, кино «Анаконда», их таких было очень много в свое время, они были популярны. Надо сказать, что взрослого человека все-таки это наверняка где-нибудь. Вот в джунглях есть особи, которые на такое способны, но откровенно это какой-то суперраритет. Все-таки таких больших их не встречается, поэтому я и ограничилась либо человеком карликового роста, либо человек в детском подростковом возрасте, когда он еще не настолько большой. Сейчас очень страшно. Так, я вот сижу, я принесла свои кристаллы, я знала, что этот эфир будет максимально сложный, потому что будет подниматься большая волна страха. Ну, давайте пройдем спокойно через вот эти чувства, дайте им подняться, посмотрите на них, разглядите их. В конце концов, напомните себе, что вы находитесь там в каком-то помещении или открытой местности, где рядом не находится утаф и питон. С вами все в порядке, вы в состоянии как бы осознанно включить функцию прослушивания информации, которая вам наверняка в большинству, потому что мы разберем сегодня несколько практических кейсов, и вы сможете переключиться от тематики непосредственно животного к картине, которая может быть на пользу человеку. Но это хорошее упражнение по «а давайте все-таки...» Пройдем через вот эти описания без накручивания себе нервов. Это как бы вот совершенно не нужно. Вряд ли полный покой. Прекрасно. Итак, собственно, про полный покой, что очень тоже применимо к энергиям этих животных. Тут еще нужно забежать вперед немножко тоже и сказать, что нужно очень, естественно, много раз некоторым напомнить себе, что животные не делают каких-то вещей из соображений там какого-то истинного зла, я не знаю, там какого-то извращенного понимания причинения боли. Животные выживают за счет того, что им доступно в виде вот их тел, чтобы периодически питаться. Это единственная причина, по которой змея такого типа будет нападать на других животных, а не для того, чтобы там устраивать экзерсис каких-то своих там сатанинских приверженностей. В отличие от многих людей, сделаю я такое здесь дополнение, поэтому вернемся к прекрасным животным, которые такими вещами не страдают. Очень-очень мощные соки пищеварительные способны выделять эти змеи, которые, в общем-то, в достаточно быстром ключе переваривают любую материю, начиная от костей, там, я не знаю, зубов, рогов, ну, естественно, там более мягкие ткани совершенно не проблема. В зависимости от того, что конкретно проглотила змея, напоминаю, мы сегодня говорим про удавов и питонов, несколько дней или несколько недель полностью будет переварено то, что она проглотила. И в этот период времени змея, в общем-то, еще более уязвимая, потому что она пребывает в огромном теле, внутри которого есть другое большое тело, которое ее фактически обездвиживает, и она вынуждена оставаться условно более-менее на одном и том же месте, там как-то активно передвигаться она не будет, потому что у нее идет расход энергии на переваривание того, что она поместила внутрь себя. И после такого большого приема пищи змея может оставаться без еды несколько месяцев. В момент, когда ей посчастливилось все-таки поохотиться и получить некий такой серьезный внушительный трофей в виде еды, она может временно увеличивать размер своего сердца для того, чтобы увеличивать объемы кровоснабжения, скорость омывания кровью через сосуды ткани, которые вырабатывают эти пищеварительные соки, чтобы процесс пищеварения шел быстрее. Мы говорили в первом эфире, что способность змеи быстрее или медленнее переваривать свою пищу очень сильно зависит от температуры. Ну, как, собственно, и вообще все в жизни рептилий зависит очень сильно от температуры. Они, к сожалению, плохо приспособлены изначально к этой теме, то есть терморегуляция – это их бич, поэтому любые вариации флуктуации температуры могут сильно повлиять на то, как она переваривает свою пищу. Потому что, естественно, повышение температуры может ускорить метаболизм, а вот понижение может его, даже небольшое там понижение температуры может существенно замедлить. И если в момент поимки своей жертвы и в момент заглатывания и вот начала пищеварительного процесса, когда еще, в общем, только-только начинаются процессы расщепления, если в этот момент температура падает, она проглотила слишком большое, через какое-то время температура упала вокруг, то вот эта вот субстанция, назовем это так, то, что находится у нее внутри, оно перестает быть подвержено пищеварению как таковому, просто начинает гнить. И это, естественно, может привести к отравлению, может привести даже к тому, что будут выделяться большое количество газов трупных, и это может просто разорвать змею на части. Вот такие вот истории, да, связанные с тем, что вот я почему подчеркиваю вот эти все вещи, не для того, чтобы здесь вот как-то всех шокировать какими-то графическими там изображениями, а для того, чтобы просто лишний раз мы задумались о том, господи, как сложно этим животным выживать в нашем мире. При том, что они очень классно адаптировались, но сколько нюансов, которые способны просто довести до какого-то абсурда вот вообще их жизнь в моменте, да, и все это там зависит от нескольких градусов плюс, нескольких градусов минус. Читаю комментарии по поводу снов. Интересно, интересно, что вам в преддверии эфира, при том, что я не заявляла, что сегодня мы будем говорить про удавов и питонов, вам снился именно желтый удав. Интересно, потому что это один из препаратов, который мы сегодня будем рассматривать, поэтому, Наталья, слушайте внимательно. А змейка натягивает на себя яйцо, да, но в данном случае это вот все-таки более маленькие змеи. Сегодня мы говорим про более большие. Так. Что касается репродукции. Да, кстати, вот удав из мультика «38 попугаев» – шикарный персонаж. Ну, естественно, я думаю, если кому-то хочется успокоить свое сознание и припарковать его на какой-то картинке более-менее, удобоваривая его на картинке товарища из Маугли, который, в общем-то, обычно принято изображать его более, скажем так, в неком позитивном ключе или как минимум нейтральном. Ка, да? Собственно, по репродукции. Когда удавы решают, что им пора сделать чуть больше себе подобных, происходит то, что во многих фильмах тоже используется как такой шокирующий феномен. Змеи сплетаются в большой клубок. То есть, в принципе, клубок змей из даже маленьких особей выглядит, ну, так впечатлительно, впечатляюще, да. А если представить себе достаточно огромных особей, которые сплелись вот в это вот такое без начала и конца двигающееся переплетение тел, то, в общем, впечатляющий эффект гарантированно в разы больше. Суть в том, что самцы, обвивая, по определению, как я уже сказала, будет больше по размеру, вот много-много-много самцов будет отплетать ее вот таким вот образом, формируя вот этот вот шар из двигающихся тел, будут друг с другом бороться, причем это может происходить вплоть до 2 недель, пока кто-то из них не победит или самка в какой-то момент проявит интерес к конкретному товарищу, тогда все остальные покидают эту сцену. Она выбирает себе партнера, либо кто-то из партнеров просто добивается ее внимания быстрее, первее. После того, как у удава рождается потомство, а удавы у нас живородящие, в отличие от питонов, которые откладывают яйца, это практически одно из основных различий между этими двумя крупными видами змей, которые констрикторы, да, которые от слова constriction, что означает сжатие, сдавливания, то есть это их метод добывания себе пищи. Так вот, одно из основных отличий — это то, что у удавов рождаются живые мальки, назовем их так, а у питонов это проходит стадию яиц, репродукция. И после того, как маленькие удавы появляются на свет, после выкарабкивания из пленки, в которой они изначально появляются, они моментально становятся самодостаточными. Они и есть самодостаточные, им не требуется никакого ухода, за ними никто там не следит, в общем, никаких там родительских, материнских функций здесь не выполняется. Они откладывают яйца. И в зависимости от вида, потому что питонов тоже есть очень большое количество разновидностей, есть там поменьше, есть покрупнее, соответственно, в зависимости от размера самой особи, они будут откладывать там 5, 7, 10 яиц, большие самки больших видов будут откладывать около 100 яиц за раз. И эти яйца обычно таким желеобразно-клейкоподобным чем-то скреплены вместе, то есть это не куриное яйцо, которое там выкатывается и катится куда-то само по себе, это все-таки некое такое, больше похоже на икру, более плотной, естественно, оболочке, чем икра, склеенная вместе. И в случае с питонами, вот питоны, они будут инкубировать эти яйца до того, пока из них не начинают вылупляться маленькие питончики. Как я уже говорила в первом эфире, они обвивают вот эти вот сгустки скопления яиц своим телом. Во-первых, потому что они таким образом сохраняют тепло в этом сгустке. Во-вторых, естественно, с точки зрения защиты. Есть виды питонов, которые не просто обвивают вот эти вот кучки яиц, они еще и вызывают определенные подергивания мышечные своего тела для того, чтобы, ну, такая как бы дрожь у них будет проходить по телу, для того, чтобы повысить свою температуру таким образом и нагреть эти яйца еще больше. То есть такой прям полноценный инкубатор. И, собственно говоря, как только из яиц начинают появляться маленькие питоны, они уже имеют облик очень-очень схожий со взрослыми особями, хотя они иногда бывают чуть-чуть более ярко окрашены. И, в общем-то, вот этот период заботы о яйцах и первые моменты появления можно отнести к такому достаточно сильному материнскому инстинкту, который совершенно не присутствует, и большинство змей тоже его лишены, но вот в случае с питонами можно сказать, что материнский инстинкт у них здесь присутствует. Думаем сразу, пока я рассказываю о животных, естественно, желательно параллельно так мягко проводить какие-то ассоциации с тем, как это может выглядеть в картине гомеопатического препарата в конкретном случае человека. Да? Картинки, да-да-да-да-да. Да. Так, значит, с точки зрения поведения, удавы и питоны, они могут, как я уже сказала, перемещаться по земле, могут перемещаться под землей, могут быть полуводными, ввиду того, что они достаточно большого размера. Если помните, в первом эфире про змей мы с вами рассматривали разные виды перемещений, то, как змеи двигаются, кто-то двигается спиралевидными такими ободками, из стороны в сторону, змеями большого размера, как удавы и питоны, они двигаются по прямой линии. То есть это не виляние как бы справа налево, двигаются по прямой линии за счет такого червеподобного движения в теле, когда фактически, ну, это достаточно сложно и требует больших усилий, когда часть тела приподнимается, сжимаясь в гармошку, и дальше раздвигается чуть вперед. Этого, в принципе, фактически не видно, когда змея двигается, то есть невооруженным глазом издалека это видно не будет. Будет казаться, что она просто вот каким-то магическим образом просто продвигается вперед. Естественно, небольшая волна будет, то есть это не абсолютно прямая, там идеально прямая палка, но это не будет вот такими вот витиеватыми узорами по земле, а будет гораздо более такое straightforward, прямое движение.
Двигаться они быстро, естественно, не могут. В общем-то, примерно 1,5 км/ч на открытой поверхности. Но, собственно, быстрая скорость движения им и не нужна, потому что они не используют скорость как функционал для там, чего бы то ни было, в том числе для поимки пищи. Питоны в основном активны в ночной период, хотя они выходят, естественно, днем для того, чтобы полежать на солнце, напитаться теплом и получить этот запас энергии. Но в целом разницы между вот разными видами как удавов и питонов достаточно много. То есть кто-то там больше ночью, кто-то больше днем активный, кто-то начинает выходить из своих убежищ ближе к ночи, кто-то уходит в спячку на зиму, кто-то нет. В общем, достаточно много вариаций. Как я уже сказала, люди, вы ушли все в Google, что ли? Мне кажется, это единственный эфир, в котором у нас столько картинок по обсуждаемым субъектам. Как я уже сказала, основной и единственный метод охоты – это сдавливание, сжатие своей жертвы. До того, как это происходит, змее приходится долгое время находиться фактически неподвижно в одном месте, естественно, каким-то образом замаскированной, для того, чтобы иметь возможность свободно наблюдать за происходящим вокруг. Дальше при обнаружении достаточно близко от себя желаемой жертвы происходит резкий, внезапный, как и, в общем-то, мы об этом часто говорим в контексте рептилий и змей в частности, резкий, внезапный бросок, укус, где хватается за определенную часть жертвы не с точки зрения там откусить или что-то еще, а просто закрепиться, то есть это укус для закрепления, и дальше остальное тело змеи начинает оборачиваться много-много-много раз кольцами вокруг и от места укуса, вокруг тела жертвы, до того момента, пока полностью не оборачивает его такой вот спиралькой. Удавы и питоны очень чутко чувствуют движение мышц, чувствуют движение легких и дыхание, соответственно, чувствуют пульсацию крови в сосудах в том животном, которое они поймали. То есть плотно обвивая тело этого животного, змея постоянно мониторит признаки жизни, условно говоря, которые еще могут периодически проскальзывать, просматриваться. Как только змея чувствует, что она после паузы, то есть вот при первом сжатии там наступила пауза, дыхание замерло и какая-то тишина, как только она начинает чувствовать возобновление пульса, попытки там как-то сдвинуться или сделать вдох, она сжимает еще сильнее. И таким образом вот это вот постепенное поступательное сжатие, оно происходит не одномоментно, это не что-то постоянное, это такое вот скачкообразное движение еще сильнее и еще сильнее, до тех пор, пока, собственно, жертва не умирает от удушья. Более мелкие особи животных, которые таким образом ловятся, они, естественно, могут, там, могут поломаться кости в этом процессе. Но суть не в этом. У змеи, на самом деле, у нее суть исключительно в том, чтобы животное перестало быть живым. Только после этого она будет его заглатывать. Собственно говоря, живым или без сознания, то есть оно не может убежать. Если в достаточной степени наступило удушье и животное потеряло способность себя контролировать и впадает в бессознательное состояние, для змеи это достаточно для того, чтобы отпустить и найти на теле жертвы голову и начать заглатывать это животное с головы внутрь. То есть животное просто ныряет головой вперед внутрь этой змеи. Собственно говоря, внутри мышечные механизмы устроены таким образом, что просто это продвигается глубже, глубже и глубже за счет таких вот поступательных тоже движений циркулярных тканей, которые обвивают его изнутри. перистальтика устроена, в общем, достаточно схожим образом со всеми остальными животными. Утро, порядок заглатывания, да. Как я уже сказала, в целом у всех рептилий и змеиных, в частности, нет особого интереса к людям. То есть они там специально на людей не охотятся, и в целом нападать они не будут, если только их не потревожили, если как нет какой-то провокации и нападения на них. Более того, от людей они будут стараться держаться всегда подальше. Если только человек не забрел в их, так сказать, на их территорию обитания, проживания. Ну и, как я уже сказала, если человек имеет размер, который чисто пропорционально для змеи соотносится с чем-то, что ему может стать для нее законной, скажем так, желаемой целью, в противном случае змея нападать там условно на там, слона или динозавра, она не будет, потому что для нее это грозит тем, что она, скорее всего, либо пострадает, либо ее просто уничтожат в этом процессе. При этом самки, которые защищают свои яйца, могут проявлять повышенную агрессивность и будут, в данном случае мы говорим про питонов, будут защищаться, будут нападать более активно, нежели вне фазы репродукции. Изначально до того, как змея будет нападать, будь то удав или питон, они будут издавать определенное шипение, определенные звуки, либо будут выпускать такой очень резкий, неприятный запах из своих желез. Желез, которые находятся у них ближе к концу хвоста, для того, чтобы предупреждающим образом, оно не связывается, отойдите. Есть один на примете человек, который целует и как бы засасывает. Ну, надо посмотреть всю картину. Целует, как бы засасывает. Там должно быть совпадение еще очень многих вещей. Но в целом, да, как минимум для начала подумать уже неплохо. Что касается в целом удавов и питонов, как вот их конкретные проявления можно отметить в пациентах, как раз-таки вот в картинах препаратов. Ну, во-первых, у большинства будет присутствовать некая такая стагнация, определенного рода лень, я бы даже сказала, потому что изначально, как я уже сказала, эти животные большую часть времени проводят неподвижно, даже когда они охотятся, тем более, когда они охотятся, это такое как бы состояние лежания на одном месте, наблюдение за окружающими и происходящими с оппозицией. Это не только про лень, но это и про вот в целом отношение к вещам, отношение к жизни, то есть вот выжидательная позиция, долго зачем-то наблюдать. Мне почему-то сейчас пришло в голову кейс про женщину, которая, у которой, как она сама рассказывала, была очень сильная приверженность к теме скидок, и она очень долго могла ходить, сопоставлять. Ну, кстати, я сейчас подумала, что там этот конкретный случай кейс женщины, но вообще многие мужчины тоже этим отличаются, таким рациональным подходом, когда вот есть скидочный период, они будут ходить, что-то сравнивать, сопоставлять, там, выжидать, когда вот там настанет день максимальной скидки, там еще чего-то, и потом быстро, так сказать, реализовать все свои покупки с максимальной выгодой для себя. Просто как пример. Да, зубы есть, вогнутые внутрь, чтобы жертва не убежала. Ну и, соответственно, можно и вариации и итерации того, что мы можем назвать сжатием, сдавливанием, удушающее присутствие человека. Или вот общаешься с человеком, и манера его общения вот вызывает ощущение, что тебя просто вот где-то там в углу, в прямом смысле, придушили, и хочется выйти на свежий воздух. Это не про физическое удушье, то есть я сейчас не говорю, что это обязательно должно проявляться какой-то агрессией и насилием, это просто в том числе про то, как другие люди могут себя чувствовать в присутствии такого человека или общаясь с таким человеком, как минимум временами. При попадании вот этой картины, да, здесь часто в вокабуляре будут присутствовать слова там обернуться, как-то вот закрутиться, свернуться, схватить,
все, что связано с компрессиями, с сдавливанием, сжатием, все, что связано с кольцами. Естественно, весь вокабуляр про удушить, удавить, там, я не знаю, перекрыть кислород. Вот, вот, такое вот, вот такая вот словесная подборка. Что касается сглатывания, проглатывания у змей, если, например, в моменте змея чувствует, что по какой-то причине ей нужно быстро, относительно быстро переместиться в другое место, есть какая-то опасность, или она чувствует, что идет то самое понижение температуры, которое для нее может быть чревато, она может выплюнуть то, что она начала проглатывать, обратно. И потом вернуться к этому позже. Так вот, все, что связано с отрыжкой, сплевывание, позывы тошноты, там, обильное слюноотделение. При, например, потреблении пищи человек может говорить, что у него есть ощущение, что что-то есть желание сплюнуть, что есть какой-то дискомфорт в том, что касается гортани, пищевода и так далее. По поведению, даже с точки зрения походки, здесь будет прослеживаться достаточно такая прямолинейная походка, очень такая жесткая по своей форме, немного, знаете, вот как говорят, человек идет, вот он как будто квадратный. То есть, если, например, мы можем представить себе женщину, которая там активно двигает бедрами, вот это что-то такое очень плавно текущее, да, как бы с подвижными руками, то есть люди, которые двигаются очень, ну, просто вот по прямой, таким единым монолитным блоком, когда просто вот сначала там передвигаются ноги, и за ними, так сказать, поспевает дальше туловище. То есть такое некое напоминание об аккордеоне своего рода. По состоянию, когда вот волны, то что-то сдавило, то что-то отпустило, какие-то спазмы. Кстати говоря, мы будем чуть позже говорить про кейсы рассеянного склероза, при котором очень хорошо подходит один из препаратов именно удава. Вот эти вот волнообразные состояния, то уже, то шире, то более сдавлено, то расслаблено, то спазм мышечный, то наоборот растяжение. Вот такие вот вещи. Достаточно медленная подвижность, то есть вроде бы достаточно эффективное продвижение в пространстве, но с таким темпом, в общем, определенным образом снижено. Не сказать, что человек в такой картине будет стремиться к какой-то повышенной активности, то есть там условно бегать марафон будет точно не про него. При этом выпады, да, какие-то вспышки раздражения, агрессии в сторону других могут быть очень такие вот яркие, быстрые, молниеносные, но в целом общий фон будет достаточно такой заторможенно-медлительный. Да, ну, соответственно, с терморегуляцией будет тоже определенная такая своеобразная история у человека. Это может быть в сторону повышенной мерзлявости, либо наоборот, просто своеобразная такая чувствительность как к холоду, так и к теплу, без какой-то конкретной преференции. То есть все, что связано с внешними температурами и какие-то особенности человека вот в плане взаимоотношения с этими температурами, можно себе помечать как в любом случае что-то может иметь отношение к рептилиям, может иметь отношение к змеям, ну и, соответственно, дальше более узкое уже надо смотреть по специфическим характеристикам именно удавов и питонов. Можно апатии, конечно. Естественно, значит, материнский инстинкт, который, как мы уже сказали, присутствует в питонах, но отсутствует у удавов. И дальше все проявления или описания, где человек говорит о судорогах, о дрожи, о там мурашках, о каких-то там, я не знаю, ощущениях резкого холода, подергиваниях, да, вот эти вот все описания своего состояния могут наводить, так сказать, на мысли.
Значит, первый из препаратов, который мы сегодня посмотрим, называется Boa Constrictor Adipis. Adipis это переводится как жир, ну, собственно, адипозная ткань у нас, это жировая ткань. Соответственно, этот конкретный гомеопатический препарат сделан из подкожного жира, подшкурного жира удава. И достаточно редким считается этот препарат, не часто его назначают, но на самом деле, как я уже сказала в начале эфира, если все-таки, пометуя о том, что Индия и змеи – это очень такой как бы тандем удачный, послушать индийских гомеопатов, они очень много в интернете, на Ютубе можно послушать кейсов, весьма таких распространенных, куда они аллокируют вот этот препарат, и он удачно справляется с этими состояниями. К сожалению, в других регионах гомеопаты реже задумываются об этих вещах, поэтому как бы можно зайти вот со стороны тех, кто с этим просто больше практикует. Значит, как я уже сказала, кейсы рассеянного склероза, всего, что связано с удушьем, когда каких-то повреждений в шейном отделе, сжатий в шейном отделе, приводящим, кстати, к пережатию нервов, которые приводят к мигреням. Понимаете, да, что, в общем-то, это очень такие распространенные симптомы и очень встречающиеся повсеместно, совершенно не обязательно там для этого быть какой-то конкретной расы, там, этноса или еще чего. Инфаркт. Боли, резкие такие боли, пронзающие в грудной клетке, которые могут отдаваться от плечей и ниже к кистям. Сжатие, ощущение сжатия грудной клетки, когда тяжело дышать. Это может быть частью картины панических атак, может не быть. Тут нужно смотреть как бы case by case. Да? Но в целом ощущение сжатия грудной клетки и часто они говорят о сильном, тяжелом весе на груди, то есть как будто положили камень на грудную клетку, тяжелое меня придавливает. По характеру Boa Constrictor на самом деле чем-то похож на ликоподию, в том, что он может быть очень такой деспотичного плана по отношению к тем, кто находится в его власти, к тем, кто младше, к тем, кто слабее. Есть определенные такие перегибы, сарказм, то есть в целом просто вот из разряда невозможное бывает в таких картинах, когда человек в сильном искажении находится, человек постоянно условно все переворачивает с ног на голову, шуточки достаточно могут быть неприятные для окружающих, такое вот издевка, поддевка, крайняя степень такого вот сарказма желчного, да, перемешку с критикой и, в общем, в целом такое состояние раздражения. Не умеют слушать других в такой картине. Сложно воспринимать, что-то им вообще нет дела до других. Что там кто думает, что там кто чувствует, как он там мог задеть кого-то, не задеть, совершенно его не волнует. Вот у него есть вот это вот состояние внутреннего такого вот нетерпимости, выражающейся, либо просто в таких вот вроде бы безобидных саркастических подшучиваниях. Ну, соответственно, чем больше искажений, тем больше это будет проявлено в виде чего-то более неприятного для окружающих. Очень-очень такие, ну, мы говорили про медлительность, про то, что в целом активность им не свойственна какая-то повышенная, а мы все знаем, что, в общем, движение есть жизнь, в жизни для того, чтобы истинно следовать по своему пути. А если ты с него сошел для того, чтобы вернуться на свой путь, определенная активность нужна, определенная активность души, определенная активность разума и определенная активность тела. Там, вернуться к здоровому телу, тебе придется что-то для этого физически сделать. Если ты хочешь исправить какие-то вещи в своей жизни на более тонком уровне, то вот душевная лень – это основной блок, который многим людям мешает это сделать, когда нужно задавать себе неудобные вопросы, идти в глубокие проработки и прочее, прочее. Так вот, Boa Constrictor очень-очень быстро сдаются в том плане, что если что-то происходит не по их
при том, что они очень требовательные и всегда хотят, чтобы все было именно по их. Если что-то не по их, они достаточно быстро теряют надежду и очень быстро скатываются в депрессивные состояния. Лень, вот говоря о, так сказать, сниженной активности, определенная лень, прокрастинация, у них очень схожи с сульфуром и очень схожи с калькарбом. Когда вот просто вот очень долго человек запрягает, и очень мощно находит миллион там других каких-то занятий, вещей, там, требующих внимания, вместо того, чтобы сделать ровно то, что, собственно, собирался. Из таких интересных сжатие челюсти туда же, изменился прикус, сильно сжатые челюсти. Возможно, по одному этому симптому невозможно говорить, что это 100% что-то из семейства боидов, либо удавы, либо питоны, потому что сжатие челюсти это мышечная история, неврологическая история, а это есть в очень многих картинных препаратах, поэтому здесь я просто скажу, возможно, нужно делать полную репертуризацию. Может ли быть, что ему кажется, что на него все нападают, и поэтому агрессирует, угрожает? Да, но это даже шире с точки зрения боа-констриктор. У него в картине это просто не то, чтобы вот все на него нападают. Это просто явление раздражения и критики всего вокруг. И очень быстрого разочарования во всех и во всем, приводящее его вот в эту вот депрессивную историю. Из таких странных, особенных вещей можно отметить, что в этой картине у человека может очень долго не быть сексуального желания, но в случае с мужчинами, вот в отсутствии сексуального влечения, при этом не очень долго может сохраняться эрекция. Отчего он, естественно, в общем, не очень себя хорошо ощущает, потому что желания нет никакого, но при этом орган, так сказать, говорит об обратном. И с этим люди могут мучиться достаточно долго. Значит, если проговорить немножечко про удава как такового, как мы уже говорили, он достаточно хорошо адаптировался к очень широкому, так сказать, разнообразию обитатов, где он может проживать. В отличие от многих, кто очень большими, крупными, длинными и так далее, на самом деле он не самый крупный и большой представитель змеевидных. В целом удав редко бывает больше, крупнее 4 метров. То, что я говорила про 10-15 метров в начале эфира, это больше относится именно к питонам. У удавов размеры достаточно более скромные. Достаточно темный окрас, есть определенные геометрические фигуры, такие как бы как перешейки сверху на спине, ближе к концу тела, к хвосту, цвет может быть другой, то есть условно там сам по себе удав может быть достаточно светлый, с такими перемычками сверху коричневыми, и ближе к хвосту может уйти, например, в красный оттенок. Интересно то, что у именно боа-констриктор отсутствуют вот эти вот ямки, которые обладают инфракрасным функционалом для считывания тепла. Почему? Потому что, несмотря на то, что он питается теплокровными животными, соответственно, инфракрасное такое вот свойство считывать информацию с пространства было бы для него очень полезно, он часто может передвигаться внутри земляного покрова, в норах, либо в своих норах, либо в норах, сделанных другими животными. Соответственно, просто подобные отверстия часто забивались бы землей, это было бы непрактично. Интересно, что с точки зрения питания у боа-констриктора есть преференция, ему нравится питаться летучими мышами. И делают они это, свешиваясь либо с дерева с ветки, либо вот в пещерах, в которых летучие мыши находят свое пристанище, свешиваясь с одного из там, камней на входе, на влете, да, в эту пещеру, вися таким как бы лианоподобным образом, когда эти мыши взлетают и вылетают обратно, он просто на лету может схватывать особи совершенно без проблем. Причем то же самое он может делать и с птицами, находясь на дереве. То есть пролетающую птицу на ходу удав может поймать достаточно легко. Они очень хорошо ползают по деревьям, и они очень хорошо плавают. Обычно они держатся поодиночке, но в определенных регионах можно встретить такие как бы агломерации, конгломерации змей, где они держатся вместе. Как поведение и образ жизни, они достаточно медлительные, совершенно, так сказать, не являются приверженцами какого-то там быстрого действия в чем бы то ни было, кроме в момент охоты. В зависимости от климата могут быть активны днем, могут быть активны ночью, то есть здесь какой-то четкой преференции у удавов нет. Становятся практически неподвижные на длительный период времени, когда они сбрасывают свою кожу. И когда это у них происходит, у них сильно садится зрение. То есть, в принципе, они становятся максимально уязвимы, как и в момент, когда, как я уже говорила, удав или питон, поглотивший крупную жертву, долгое время занимается перевариванием этой жертвы, и фактически, будучи достаточно крупной особью, имея внутри себя крупную другую особь, в общем, становится уязвимой по максимуму, потому что сдвинуться быстро никуда не может, а в случае сбрасывания нормально видеть. Вот что касается специфики именно боа-констриктор, да, препарата, помимо того, что мы обсуждали про удавов и питонов с точки зрения вокабуляра, и еще раз напомню, вот на примере рассеянного склероза, всего, что связано с удушьем, всего, что связано с проблемами с дыханием, всего, что связано с волнообразными скачками давления. Просто вот даже расширим сознание в сторону того, что просто элементарно давление в сосудах у человека, когда сосуды резко сужаются, сосуды резко расширяются, это тоже может являться указанием на картину либо удава, либо питона. В данном случае мы обсуждаем боа-констриктор, который во многих случаях пригождается, если есть набор вот такой симптоматики. Поэтому все, где мы можем увидеть какое-то, ну, понятно, что при общении с человеком здесь еще будет все из того, как он что описывает, что он описывает там свое эмоциональное состояние и так далее. Но в плане физики это в первую очередь все, что касается волнообразных смен симптомов, где есть некое сжатие и расширение. Все, что связано с дыхательными путями, где есть сложности с дыханием, или с пищеводом, где есть сложность с проглатыванием, есть частая отрыжка или неприятные дискомфортные ощущения, когда люди вообще не могут там проглотить ничего твердого, только что-то жидкое, к примеру. Все, что связано с болью грудной клетки, резкой болью грудной клетки, это, кстати говоря, как я уже сказала, и про инфарктные состояния в малых потенциях боа-констриктор при инфарктном состоянии очень хорошо может вывести из состояния боли. Ощущение тяжести на грудной клетке, что что-то очень тяжелое лежит на тебе и не дает тебе двигаться. Вот эти вот вещи по физике, боа-констриктор будет еще и в возможности схватывания на лету. Вот эта фраза «схватывает на лету», даже когда про ребенка, да, родитель говорит, ой, он вообще там такой мальчик, он вот просто все схватывает на лету. Схватывать на лету дословно физиологически – это то, что делает боа-констриктор, когда охотится на летучих мышей либо на птиц. Это при условии совпадения всех остальных вещей. Рефлюкс, герб, отрыжка с частичками пищи подходит сюда же. Да, при условии совпадения всех остальных пунктов. Мама не любит глотать капсулы БАД. Ну, вот, например, да. Сейчас ноги гудят, пульсирует, покалывает, перешло на руки. Похоже на работу препарата. Возможно, не знаю, очень мало информации. Грыжа пищевода часто убегает при еде, пока
кашлять, грудная клетка зажата, может душить заботой. Вот,
видите, то есть мы изначально, начиная с таких дальних далей в виде в мире животных, где мы обсуждаем в прямом смысле, как живут змеи, как они там совокупляются, как они разрождаются, как они охотятся и так далее, все это кажется из разряда «Господи, Боже, зачем все это мне нужно?». А в результате, когда вы глубоко погружаетесь в то, как животное процессит свои какие-то задачи ежедневные, вам потом проще, условно, извините, так сказать, в контексте эфира будет очень, кстати, сказать, натянуть эту информацию, как змеиное яйцо, вот натянуть ее на восприятие того, что перед вами показывает вам человек в этой картине. Понятно, что он не будет бегать за всеми и душить всех там галстуком. Хотя такое тоже возможно. Но в большей степени это будет про такие как бы привычные, в кавычках, нормальные вещи, которые встречаются сплошь и рядом в виде вот того, что вы сейчас пишете в комментариях. Хватать. Да, вот дети иногда бывают такие, которые вот, им, вот они хватают за руки, там, за ноги, могут схватить домашнее животное, там, не знаю, начать его там в том числе душить, как-то сильно сжимать. Вообще стремление к таким очень удушающим объятиям, когда становится тяжело и хочется сказать, извините. Ну и в метафоричном ключе, естественно, тоже, как вот здесь упоминалось в комментариях, удушающая забота. Все, что связано с камуфляжем и конкретно в случае препарата BoaConstrictor, возможно, какая-то история с летучими мышами. Это может быть страх, это может быть восхищение, это может быть какой-то повышенный интерес, это могут быть вплоть до там, каких-то рисуночков, брелочков, на, там, восхищением Бэтменом. Ну вот додумайте дальше сами, все что угодно. Это я сейчас просто подумала про детей, которые, например, часто зависают на каком-то одном персонаже. Мы в прошлый раз, когда говорили про динозавров, не в прошлый раз, а позапрошлый, да, говорили про ребенка, который рисовал динозавриков. Я вспоминала, в частности, свою младшую дочь, которая находится сейчас в фазе вот восхищения всем, что связано с динозаврами, и у нас динозавры вообще вокруг и кругом. То же самое с летучими мышами. То есть обращать внимание вплоть до таких нюансов. Это тоже говорящие вещи. Достаточно такое скрытное поведение, да, потому что мы вспоминаем, что удав, как я уже сказала, часто, помимо того, что они хорошо карабкаются по деревьям, они очень эффективно двигаются внутри, в толще земляного покрова или там песчаного, глиняного, неважно. Но это скрытность. Под точки зрения человеческой картины, это вот определенное такое, знаете, как бы под покровом чего-то, что не разгадаешь, спрятанное. Что касается особенностей BoaConstrictor по отношению к другим особям этого вида и питону, вот это отсутствие инфракрасных углублений, да, которые обычно у змеи можно найти на верхней части черепа, это о чем говорит? Меньшая чувствительность к температурным перепадам в человеке, я имею в виду, вот в ну, во-первых, как бы у самого Боа, да, у самого удава это будет иметь место. Я имею в виду про картину гомеопатии, то есть в отличие от, например, других видов змеиных, где у них будет сильная и яркая такая вот симптоматика и история с температурой, у BoaConstrictor этого не будет. И здесь можно сбиться с толку, да, как бы, когда гомеопат ищет что-то змеиное, он на что будет указывать на историю с холодом и теплом, но у BoaConstrictor это не будет ярко выражено. Об этом стоит помнить. Что касается частей тела, то можно говорить об особенных маркировках. Вот как мы говорили, если вы посмотрите, по-моему, где-то здесь в... так, сейчас я найду эту картинку в комментариях. А может быть, ее и не было. В общем, я выложу картинку непосредственно этого вида удава, у которого на верхней части спины есть такое, как бы, как седлоподобные полоски, да, поперечный, то есть вот если там по протяженной змеи, вот поперечные такие вот седла на нее надеты, вот такого рода там, я не знаю, родимые пятна, потемнение, что-то такое, что опоясывает каким-то запястье, шею, плечо, ногу, неважно. Ну вот какие-то такие маркирующие истории, просто как дополнение к картине. Как раз перед Новым годом появилась резкая простреливающая боль в грудной клетке, невозможно вздохнуть. Сегодня обратил внимание, что во сне скручиваю руки в кольцо. Ноги тоже перекручиваю в косичку. Плюс у меня неправильный прикус, нижние зубы кривые вовнутрь. Вот это, кстати, поза, когда вот фотография ног, тоже характерный змеиный признак. Но этот змеиный признак присущ не только удавам и питонам, он встречается, во-первых, не обязательно, но если он встречается across, так сказать, между всеми змеиными препаратами, просто потому, что это специфика змеиного тела, да, как бы обвивающая. А многие, у многих людей по своему формату скелета вообще невозможно так сесть, то есть они так не смогут сделать. Комфортная поза — это серия, я так сижу и отдыхаю. Для кого-то это через 2 минуты отекшие конечности, там, я не знаю, иголки, заснувшие там нервы и все остальное. А для кого-то это вот я так сел, чтобы поотдыхать. Это, в общем, очень говорящие тоже вещи. Вот, да, спасибо большое за поперечные седлоподобные кольца такие на удаве. Нет, на любой части тела пятна. Тоже так сижу, тоже так скручиваю ноги. Я говорила, что этот эфир будет очень интересен для многих. Я вам честно скажу, ну, все эфиры так или иначе во мне чем-то отзываются какими-то вот, ну, потому что энергии очень разные, но при этом очень сильные. И когда я готовлюсь к эфиру, я так или иначе в этом поле нахожусь, и хочешь, не хочешь, но приходится с этим взаимодействовать. Не хочет, потому что, ну, с учетом всего, что происходит в моей там жизни, рабочей, личной, там, материнской и так далее, еще как бы приходится, так сказать, добавлять дополнительный ресурс, чтобы так. А вот теперь мне нужно тут вот, ко мне тут гости пришли в виде конкретной энергии, с которой нужно, естественно, уважительно взаимодействовать. И у меня со вчерашнего дня очень такое вот непростое состояние в связи с этим эфиром, потому что это очень... В чем-то антиподная мне энергия по своей сути, она очень интересная, но она вот сложная для меня как бы в плане взаимодействия, потому что у меня очень быстрый такой пейс, как бы, с которым я функционирую. Здесь, наоборот, все очень замедленно, очень такое тяжелое, вязкое такое, вот знаете, и я скорее начинаю себя вот рядом с этой энергией ощущать как один из предметов пищеварения вот этой энергии. Поэтому нет, со вчерашнего дня мы просто поговорим. Так сказать, извините, я просто постоять здесь рядом, я просто спросить. Про боа-констриктор в целом понятно. Кто подключился на середине эфира, переслушайте, пожалуйста, сначала, потому что я там рассказываю про такие как бы базовые вещи состояния, особенно в части рассеянного склероза. Внимание, обратите, пожалуйста, на это. И все, у кого есть истории с мигренями, которые связаны с пережатием шеи, или, например, когда вот, ой, продуло шею, там недостаточно высоко был поднят воротник, я не знаю, там недостаточно хорошо повязан шарф, продуло, вот мне нерв, и вот опять я мучаюсь мигренями. Вот эта история с спазмами, сжатиями, даже физическими сужениями в шейном отделе, приводящим к нарушениям кровоснабжения, давления внутричерепного и так далее. Обратите на это внимание. Внимание, если сужение пищевода или легочных дыхательных путей, шеи и прочее, там, я не знаю, вплоть до в позвоночнике, там, вот все, что касается сужения вот этих пространств, связано с чем-то инородным другим, например, с опухолью, там, какой-то кистой, с каким-то механическим повреждением, это не является указанием к этой картине. То есть это другие тогда уже как бы первопричины. Здесь имеется в виду именно естественное, ну как естественное, самопроизвольное сужение за счет либо просто изначально от рождения такая физиология, либо вот эта вот история про сначала что-то сильно сжимается, передавливает, потом это что-то отпускает. Но здесь мы не имеем в виду никаких ни опухолей, ни наростов, ни там полипов, ни кист, ничего такого, что сторонний. Так, переходим дальше к желтой анаконде. У нас сегодня очень много картинок. Может быть, кто-нибудь выложит картинку и покажет нам желтую анаконду. Это вот из разряда квинтэссенция всего самого такого та-да-да-дам в части удавов, потому что это действительно очень большое животное. Это такой вот король всего этого вида, король с точки зрения массы тела, веса этого тела, длины этого тела, и просто это колоссальный объем вот этого живого существа. Он, конечно, потрясает. Это считается, и, в общем-то, рекордсмен в мире по весу, как самая тяжелая змея, которая может весить до 250-280. Ну, то есть, очень тяжелая. Одним словом, я не знаю, 300 килограмм, чисто физически человеку представить достаточно сложно в одном теле. Собственно говоря, как я в начале эфира упомянула, когда мы имеем змею вот достаточно длинную по своей протяженности, она, естественно, эволюционно не будет оставаться маленькой, тоненькой, узенькой. Поэтому пропорционально анаконды – это те самые змеи, которые, достигая вот этих 15, а то и 30, там, ну, в каких-то единичных случаях, метров в длину, они в сечении будут, в общем, немногим меньше, чем взрослый человек. Если взять туловище взрослого человека, вот это будет ширина этой змеи. Всем привет! Классно, что кто-то присоединяется только сейчас. Очень рекомендую прослушать эфир с самого начала. Иногда крайне неприятно, когда не закрыта именно правая сторона. Она закрыть рукой, наклонить голову, чтобы шея сжалась. Это может быть змеиное проявление, а может и не быть. Зависит от того, с чем это все сочетается. Ну, что касается «не люблю ощущение сжатия на шее никаких тугих воротников, украшений, впивающихся в шею», это в целом змеиная характеристика распространенная, потому что змеи в целом очень уязвимы именно в шейной части, потому что обездвижить их можно, только взяв их под, собственно говоря, под челюстные вот эти структуры, условно, там, двумя пальцами, если мы говорим о какой-то относительно небольшой змее, то именно в этом месте, обездвижив змею, мы получаем полную ее, так сказать, полную ее капитуляцию. Поэтому змея и шея – это очень общая история. Сегодня мы просто говорим больше про именно удавов и питонов, где тема с шеей идет дальше и глубже, потому что заглатывают свою пищу, предварительно доведя ее до удушья вот этим сдавливанием. То есть фактически в картине препаратов присутствует состояние, не столь присущее самой змее, сколько ассоциируемое со змеей в результате ее действия на кого-то. Вот таким образом. Так, значит, собственно говоря, желтая анаконда, препарат называется Eunectes nataeus. Я напишу потом в названии эфира, естественно, все названия препаратов, но для простоты будем называть это желтой анакондой. Желтая анаконда очень хороший пловец, поэтому она, в общем-то, всегда старается обитать недалеко от водоемов, болот, рек, где они достаточно долгое время остаются погруженными в воду. И единственное, только черепа может выдаваться на поверхности земли, чтобы наблюдать. То есть это такое вот что-то очень-очень маленькое на поверхности. Если спуститься камерой вниз, под этой гладью воды может находиться 30-метровая желтая анаконда.
А ноги тоже скручиваю, писываю восьмерки ногами, пальцы на руках, но либо вверх, если может нести к змеиным. Да, это очень похоже на змеи. Так, возвращаясь к желтой анаконде. Собственно говоря, изначально Eunectes, как название, происходящее от тематики хорошего пловца, было выдано этому виду на Шри-Ланке, и означает оно поедатель или убийца слонов. Просто насчет того, что такое огромное животное действительно может позволить себе полакомиться достаточно больших животных. Естественно, нет слонов, но достаточно больших. Собственно говоря, средний размер, это все-таки не 15-30 метров, это что-то такое из разряда больше единичные какие-то уникальные вещи. В среднем это где-то 3-6-4 метра. И самки больше самцов, так же, как и у остальных удавов и питомов. При том, что заглотить, условно, там, слона анаконда не может, но удушить животное размером, например, с лошадь, вполне да, просто потому, что мышечная способность сдавливания тела этих змей, она очень и очень большая. Это либо желтый цвет, либо такой золотистый цвет, зеленовато-желтый, земляной цвет. Часто это все сверху разукрашено черными или коричневыми, опять же, седлоподобными такими перемычками. Либо это пятна, либо это такие как бы штрихи-полосы. Ну, в общем, раскраска бывает достаточно разная. Практически на 180 градусов может раскрываться пасть, то есть фактически в одну прямую линию. Очень сильный укус, которым она, как и все остальные удавы, хватает для того, чтобы зафиксироваться на теле и дальше начать это тело обвивать. Порядка 100 очень острых и, опять же, закрученных вовнутрь крюкоподобных зубов, которые предотвращают возможность жертве вырваться обратно, потому что каждый рывок обратно насаживает ее глубже на эти крючки. И в отличие от боа, от анаконды есть определенные сенсоры, датчики инфракрасные, которые засекают тепло, и они у них размещены вдоль губ. Что они, собственно, используют для того, чтобы легче обнаруживать свою добычу в темноте. Катя, удушающая забота может быть не физически, а в смысле вцепиться в человека. Да. Я именно об этом, собственно, и говорила. То есть, физически крепкое объятие, это все-таки не удушающая забота, это крепкое объятие. А вот удушающая забота – это именно то, что ты здесь пишешь про... Просто вот в книжке «Материнская любовь» хорошо тоже написано. Вот когда просто человеку в прямом смысле перекрывают кислород через причинение добра, так называемое. Да, вот догнать и причинить добро. Так, возвращаясь к анаконде. В основном питаются оленями, какими-то крупными млекопитающими, также могут питаться птицами, могут есть рыбу, так как обитают в водоемах, очень хорошо плавают, могут даже поймать и съесть достаточно крупного по размеру каймана, это из крокодиловых, но так как, в общем, если обитать в районе водоемов, где, например, люди могут рыбачить или где может происходить какая-то транспортировка, там переплав и так далее, могут нападать на людей. Могут нападать на людей, опять же, не из соображений там просто какого-то издевательства, а просто в качестве охоты, если эти люди по размерам им, в общем, как бы приходится пропорционально по вкусу. В целом у них нет какой-то жесткой стратегии по тому, что, как и где они будут отлавливать. Они будут охотиться в любом месте, в любых условиях, как придется, так сказать. Могут иногда даже же выполнять роль. Падает что-то, что еще не сильно, так сказать, пострадало от процессов гниения, могут полакомиться чем-то, что осталось после кого-то еще из хищников или просто после смерти больного животного. Феромоны, которые издает анаконда в процессе брачного периода, они чувствуют их друг у друга за счет сенсоров, которые есть у них на язычках. Потому что язычки у анаконды постоянно высовываются наружу и засовываются обратно. Про язык мы уже много говорили в картине «Змеиных» и про тенденцию к облизыванию губ, к высовыванию языка в процессе разговора, просто периодическое высовывание языка в задумчивом состоянии, если человек читает или еще что-то, это вот такая одна из указиловок на то, что, может быть, речь идет про змеиный препарат. Как и многие другие типы змей, собственно, и удавов, и питонов, у анаконд происходит то, что я описывала выше, репродуктивного клубка, да, в котором много-много-много самцов скручиваются, переплетаются между собой вокруг единой самки в попытке ее оплодотворить. Это может быть 12, 15, 20 самцов, которые себя обворачивают вокруг достаточно крупной самки, потому что она по определению крупнее них, пытаясь, так сказать, осуществить акт совокупления и вставить свой детородный орган в ее отверстие для этого приспособленные. И, в общем, это может продолжаться тоже очень-очень долго. А обычно эти клубки змеиные из анаконд образуются еще и на достаточно мелкой воде. То есть это все, в общем-то, можно увидеть. Это не где-то в каком-то скрытом там месте, на мелководье, где у них они не полностью погружены, но и не полностью на суше. Одновременно с этим самки могут совокупляться с самцами в отдельности, то есть условно там где-то встретились двое, и все случилось и сложилось, и все прекрасно. Это не обязательно вот эта вся эпопея с групповым сексом, назовем это так, может быть и иначе. Анаконда, заглатывающая капибару, да. Причем, вот если я не ошибаюсь, в случае с конкретно этим музеем, здесь эта капибара порядка 50 килограмм весит. Так тоже для понимания. То есть в целом, ну, такой как бы достаточно ощутимый взрослый человечек. Большущая растяжка, да. Так. Значит, еще отличается вот какая история у женских особей анаконд, каннибализм, причем в двух конкретно проявлениях. Во-первых, как я уже говорила, самки у удавов и питонов намного больше, чем самцы. В случае с анакондами это в 5, в 6, в 7 раз больше, чем самец. И очень часто самка анаконда после совокупления может съесть самца. И точно так же после того, как появляются на свет маленькие удавы, маленькие анаконды, справедливее назвать это именно анакондами, в данном случае, она может съесть часть потомства, если она видит, что кто-то из них там хуже двигается, видно, что в чем-то недоразвитый. Либо, например, после того, как появились все на понимание, что кто-то слабее и кто-то, например, там не выживет, она может съесть часть потомства, которое не отвечает согласно ее как бы критериям, тому, что требуется для полноценного выживания. Почему это происходит? Потому что в процессе вынашивания потомства и, естественно, сразу после, самка находится в состоянии голода, потому что она не охотится, соответственно, она не питается. Поэтому непосредственно после совокупления и с прицелом на то, что ей предстоит долгое время не есть, она может съесть своего партнера в плане просто насыщения питательными веществами. И, соответственно, сразу после того, как появляется выводок,
она может таким образом восполнить какие-то свои моментные дефициты за счет тех, кто и так, в общем-то, будет не приспособлен к жизни. Вот такая вот как бы животная справедливость. Класс терморегуляции у анаконды. Как я уже сказала, у анаконды, в отличие от боа констриктор, есть на губах сенсоры по считыванию тепловых сигналов. Поэтому, что касается терморегуляции, у них могут быть перекосы либо в одну сторону, либо в другую. Есть какие-то, скажем так, в картине будут какие-то особенности, связанные с температурами. По особенностям их поведения можно сказать, что они достаточно, понятно, что они будут так же, как и остальные из этого семейства, очень скрытные и как бы, в общем, немногословно, так сказать, не душа нараспашку. Но в целом эти животные очень скромные и стараются спрятаться, и их очень сложно на самом деле увидеть. Они очень хорошо маскируются в болотистых местностях, а именно за счет того, что я говорила, тело, они полностью могут быть погружены в воду достаточно долго, где на поверхности остается только небольшая часть, буквально вот глаза и ноздри на голове, для того, чтобы она продолжала дышать, хотя под водой анаконда может проводить там до 45 минут или даже больше. В то время как обычно, ну, в среднем змеи, которые так или иначе соотносятся с водой, это около 10 минут пребывания под водой, после чего они должны всплывать для того, чтобы подышать. А вот в этом состоянии погружения тела и только глаза и ноздри, торчащие как бы над поверхностью воды, она может пребывать часы или даже дни для того, чтобы выждать появление конкретной жертвы, которая будет удачна для того, чтобы провести весь ритуал охоты. Она чувствует, естественно, вибрации в воде, точно и на земле, то есть ощущения всеми своими сенсорами у них максимально хорошо развиты. Охотятся в основном после наступления темноты, то есть днем еще более неподвижны, достаточно медленно и, неуклюже передвигаются они по земле. Это, к слову, я сейчас вот кто-то писал в комментариях про фильмы про анаконд, там, ну, понятно, что художественные фильмы, они как бы в целом, в общем, достаточно свободно обращаются, так сказать, с реальностью того, что на самом деле там присуще там, тому или другому животному. Для нужд, так сказать, кинематографа можно вообще исказить все, что угодно. Но просто часто в фильмах про анаконды показывается, как они там молниеносно там ползают, не знаю, там как-то вообще сигают просто с одного места на другое, со скоростью света там передвигаются между деревьями. На самом деле нет, на земле они двигаются очень медленно, они двигаются достаточно искусно и достаточно быстро. Если собрать воедино все, так сказать, свидетельства того, когда анаконды заперты вот в террариумы или там где-то содержатся в неволе, они очень непредсказуемые, ведут себя крайне, так сказать, в общем, такой спектр очень от совершенной неподвижности до вот таких вот вспрыков и бросков. Ну и в целом можно себе представить, что животное такого размера для неволи, естественно, совершенно не предназначено, ему там откровенно плохо и, в общем, ничего прекрасного в этом нет, когда вот люди рассказывают, что вот, там у кого-то, в Индии, кстати, очень многие люди содержат дома змей больших, крупных, в том числе питонов и удавов, и кто-то даже там анаконд. В целом анаконда живет 25 лет, но в него она проживет не больше. Это полное обездвижение, при том, что они медлительные, они все равно должны иметь возможность передвигаться по водоемам и, в общем, иметь ту самую свободу, на которую имеет право абсолютно любое дикое животное. Как я уже говорила, охотятся в воде весьма успешно, с помощью запаха, с помощью тепла, с помощью звуков, с помощью вибраций они могут идентифицировать свою жертву в воде. Причем очень часто нападают именно вот полностью будучи погруженными в воду, то есть вот этот вот пропульсная сила выброса из воды, например, если на ветке над водой появляется кто-то, и все, что нужно для того, чтобы вытолкать себя наверх, вот эта вся энергия, она концентрируется, фокусируется, и бросок осуществляется достаточно эффективно. Как и удав, у анаконд история про сжатие и про сдавливание, бессознательное состояние или наступление смерти. Постепенное, как я уже говорила, сжатие колец, то есть не сжал, разжал, а вот сжал, держат, ждут, пока заново появятся какие-то признаки либо пульса, либо мышечных каких-то движений, либо дыхания, сжал еще. И так постепенно, постепенно, еще и еще, до тех пор, пока жертва не перестает дышать полностью. Кстати говоря, с учетом того, что они охотятся в водоемах, часто могут использовать приемы по утоплению, то есть схватил, обвил и дальше потащил под воду, потому что как бы в них заложена программа, что ну, вот под водой там другие животные условно дышать не смогут, соответственно, они задохнутся быстрее, чем если просто сжимать эти кольца на воздухе. С точки зрения экспрессии желтой анаконды, да, в картине гомеопатии, помимо всего того, что мы сегодня обсуждаем, да, это может быть про частично скрыт, частично на поверхности. То есть, когда человек не до конца понятен. Что-то вроде бы вот на видимости для всех, но что-то скрыто и недоступно. Да? История про выжидание, про нахождение в таком как бы в засаде. Да, это может и психологически быть, это может быть там и физически. Вот я там вспоминала обывательскую историю про выслеживание, там, долгое упорное выслеживание каких-то скидок. Но не только, это просто вот поведение и настроение в части «я буду долго-долго что-то или кого-то пасти», извините за жаргон, и потом, так сказать, быстро осуществлю свои телодвижения для тех целей, ради которых, собственно, я это все устраивала. Значит, камуфляж, нападение из засады, то есть когда вот откуда не ждали, прилетает что-то, вроде там это в плане взаимоотношений с людьми то же самое, когда вот общались, все было нормально, тут ни с того ни с сего, раз, и откуда не ждали, прилетает какой-то сюрприз. Могут быть сны, могут быть какие-то иллюзии, делюзии там в полудреме всего, что касается под водой, казаться под водой, быть атакованным под водой, вот когда люди рассказывают такие вещи. В целом воду любят, любят какие-то там активности на воде, то есть условно там не люблю физкультуру, но люблю плавать, там... там, люблю ванну, люблю полежать в воде, то есть ванну предпочту больше, чем душ, да, вот такие вещи будут озвучиваться. Достаточно медленное передвижение, медлительное, заторможенное. Все, что касается такого подавляющего, тяжелого, то есть это может в прямом смысле означать, что человек большой, грузный, тяжелый, медленно ходит там и так далее, а может означать, что это та энергия, с которой он считывается в пространстве, то есть он может быть внешне совершенно там небольшого роста, небольшого веса, небольшой комплекции, но при этом просто вот такое вот подавляющее, как вот мы говорили про удава, когда у боа-констриктор есть вот это ощущение камня на грудной клетке, да, сдавливающее, вот такое ощущение может... проецировать человек вовне. И достаточно, в общем, одинокий, сторонящийся шумных компаний, каких-то сборищ, предпочитающий быть сам по себе. При этом чаще это будет не в контексте там «ненавижу всех, презираю всех» и вообще и так далее, а больше просто из-за какой-то такой вот скрытной скромности, робости где-то даже, что вот просто сложно взаимодействовать, не вот эти, налаживать контакты, и поэтому просто предпочитает быть сам по себе. Будет чувствительность к звукам, к запахам, к холоду, к теплу, То есть, в принципе, все органы чувств будут достаточно такие ощутимо включенные, скажем так. Что еще? Цветовая гамма, но это вот если говорить, например, про какие-то ярко выраженные вещи, когда у человека там землянистый цвет лица или там желтуха откровенная, не значит, что желтуха обязательно это вот что-то относящееся к этой картине, но в целом просто когда желтые склеры глаз в связи с чем-то, что не совсем в порядке с печенью, с пищеварением, да, с желчным, то есть вот это зеленовато-земляной такой желтый оттенок, кожи в том числе, тоже может быть как дополнительный симптом, дополнительное проявление для этой картины. Очень интересный момент про каннибализм. Каннибализм, мы говорили здесь, в двух видах у анаконды проявляется. Каннибализм в адрес своего партнера после совокупления и каннибализм в адрес своего потомства, того, которое недостаточно развито, недостойно. А теперь переведем это в человеческие как бы смыслы и позадумаемся о всех тех кейсах, когда женщина в прямом смысле пожирает своего мужчину. Часто говорили об этом в контексте, по-моему, в чате «Путь к звездам». Очень регулярно всплывают темы зависимости, наркозависимости, алкозависимости. Буквально на днях, или это было вчера, я уже не помню, обсуждение шло как раз про поведение, восприятие да, эмоциональной женщины и мужчины, как, или там наоборот, ну, чаще вот у нас в чате именно женщины поднимают этот вопрос, когда есть зависимость у другого человека, вот отношения, как бы, да, но и фраза, которую как писала по этой теме, о том, что это вот когда мужчина пьет, часто это происходит на фоне того, что женщина пьет его энергетически. Это не всегда так, и я сейчас никоим образом не пытаюсь сказать, что алкоголизм мужчины – это вина его женщины. Нет, здесь немножко о другом. Но, возвращаясь к теме анаконды и каннибализма, и картины гомеопатического препарата, история про, в прямом смысле, вот дожимание своего партнера, вот «дай мне там А, Б, С, Д» и так далее, «я из тебя все соки выпью», да, а при этом еще, значит, после, в прямом смысле, вот, достижения какой-то цели, будь то в сексе или просто в повседневной жизни, значит, после этого, например, скачки настроения, когда нужно еще докрутить эмоциональной вздрючкой, где-то там какую-то проблемку, значит, раскрутить, какой-то скандальчик, подпитаться за счет этого. Это определенный каннибализм. Причем делается это не со зла, то есть просто вот человек, находясь в этой картине, это не то, что он там старается каким-то изощренным образом причинить вред своему партнеру. Просто вот такая, такой паттерн, такая программа, которая отрабатывает раз за разом. В частности, если говорить про секс, это часто проявляется в том, что непосредственно сразу после секса мужчина чувствует себя максимально обесточенным, а женщина при этом начинает очень долго и пространно с ним разговаривать. Бывают такие кейсы, сексологи об этом могут много рассказать и книг написать, когда у всех по-разному как бы состояние после какого-то климакса, да, многие мужчины просто нуждаются в тишине. А вот это вот состояние энергетической подпитки, когда тут же женщина начинает бросаться и там допрашивать, расспрашивать, что-то там обсуждать, какие-то философские размышления и прочее, ну, в общем, это к вопросу вот о том, что мы говорили выше про удушающую заботу. Здесь это уже не просто удушающая забота, это может быть в прямом смысле вот проявление такого энергетического каннибализма. Да, не, ну а на что мы будем жить? Ну, это разные проявления, да. Но в целом вот этот подход, знаете, это такой на максималках подход «мужчина должен». Вот мужчина должен, и постоянное держание партнера в состоянии того, что он вечно должен доказывать свое вообще место под солнцем, в плане того, что вот вроде бы партнеры, вроде муж и жена, вроде семья, но вот он все время должен, он должен доказывать, что он на своем месте, что он добытчик, что он там обеспечивает, И это такое всегда на грани фола, всегда на грани претензий, всегда на грани вот недостаточно, недостаточно много, недостаточно красиво, недостаточно богато, там недостаточно что-то еще. И вот это вот, ну, это определенный как бы энергетический каннибализм, да. К вопросу, кстати, о, сейчас просто заметила здесь пометки о том, что если, например, вы рассматриваете, да, то есть вы понимаете же, что, скорее всего, речь идет о картине рептильных, но пока не определились, о ком конкретно идет речь. А крокодилы ведь тоже охотятся из воды, как бы резко выталкивая свое тело с большой такой как бы мощью, выпрыгивая, да, там могут поймать кого-то и на ветке, и на берегу, и так далее, и тоже наблюдают очень долго. То есть здесь очень много схожестей будет между ними и анакондой. Но крокодилы, когда они нападают, мы с вами это уже говорили, рассматривали, они там терзают, разрывают на части, в общем, бьют об воду, то есть как бы добиваются, скажем так, умерщвления за счет такой как бы причинения сильной травмы, увечий и прочее, и топят. А анаконды в данном случае, как бы, у них задача схватить, но они все равно будут умерщвлять за счет вот удушья и за счет дальше, как это называется, господи, слово, блядь, проглатывание туши пойманного животного и переваривание за счет очень-очень сильных по своей кислотности соков. Это, кстати, к вопросу о про физику вот у тех, кто относится к боидам, то есть удавы и питоны, где вот мы говорили про отрыжку, мы говорили про герб, мы говорили про что-то связанное с выбросом обратным, да, как бы пищи. Но мы больше это сейчас обсудили с точки зрения физики и механики, но вообще-то здесь это тоже связано и с повышенным содержанием определенных соков, и с повышенностью там поджелудочной, желчного, и секреторных всех желез, которые выделяют необходимые соки для кишечника, для пищеварения, да, что может раздражать стенки кишечника, что может приводить там в том же желудке к определенным язвенным формациям. То есть вот эти физические вещи тоже имеют место в этих картинах, хотя они просто чистая физика, но за счет того, что вот у этих двух видов, у удавов и у питонов, необходимость есть расщепление очень твердых тканей, то в картине вот эта история с сильными кислотными такими прям ядерными субстанциями, она в человеке тоже, естественно, транслируется. К какому миазму они относятся? К сифилитическому, естественно. Так, дальше у нас история про питона.
Все сразу притихли. А взаимоотношения между женщинами и мужчинами воцарилась неловкая пауза. Кроме шуток, значит, ковровый питон Morelia spilota называется конкретно этот вид и конкретно этот препарат. Питоны то же самое, очень схожи с удавами, но, как мы уже выяснили, потомство у них рождается через стадию формирования в яйце. Обычно это 2,5-3,5 метра в длину, очень достаточно большая, такая большой разброс по цветовой окраске, это может быть бежевый цвет, это может быть коричневый цвет, земляной цвет. В целом питоны могут быть зеленые, то есть есть как бы такие прям ярко-зеленого цвета. Обычно на поверхности есть так или иначе какие-то отметки, то есть это не полностью одинарный древесного питона, достаточно такая униформная, униформное покрытие. Какая-то картинка у меня грузится, пока не вижу. Значит, откладывают яйца самки в какие-то сгустки травы или листвы, которые уже начинают подгнивать, тем самым обеспечивая термопроцессы, то есть выделение тепла, потому что гниющие... Да, вот, спасибо за картинку.
Морелия спилота. И либо вот в такую листву траву, либо, например, в дупла деревьев, в какие-то углубления в деревьях яйца будут отложены. И питон будет обвиваться вокруг своей кладки, как мы уже сказали, будет греть, в том числе подергиванием своего тела, будет охранять и, в общем, проявляет таким образом достаточно. Они могут прекрасно передвигаться по деревьям, могут прекрасно передвигаться по земле, даже по дорогам, то есть по очень-очень таким ровным, плоским поверхностям не составляет труда. Они в основном ночные животные. И интересной особенностью морелия питонов является то, что они очень охотно преследуют всех ящероподобных, которые имеют вот определенного рода, мы с вами говорили, такие шипообразные выступы, да, на своей чешуе. Вот есть такая приверженность у этих питонов, они будут охотиться на таких ящериц, ящеров, то есть не полностью гладеньких, а у которых есть такие вот шипообразные, капюшоноподобные, что-то такое вот что касается проявлений в картине здесь, повышенная активность ночью, связка с вот этими самыми декоративными, назовем их так, ящерицами или ящерами, то есть какая-то приверженность, может быть, интерес к ним, может быть, интерес к картинкам, может быть, интерес к паттернам, вот даже в одежде, в сумках, в коже, которые напоминают об этом. Все, что касается рептильно-ящерных историй, будет очень и очень привлекательно для человека в этой картине. Многое подходит, но еще необычно постоянно в поведении подростка. Ему тяжело голову держать. Постоянно за столом голову то на кружку ставит, то на стол рядом голову прикладывает. Говорит, тяжело устал. Да, это очень может быть в змеиной картине. Не просто в змеиной, а как раз-таки в картине боа констриктора, либо желтой анаконды, либо морелия. Заторможенность, замедленность и тяжесть. Они достаточно тяжелые, это объемное тело, которое передвигается с трудом. Поэтому история с «не держится голова», нужно ее как-нибудь там куда-нибудь вечно пристроить, там как-то сесть, вот подложить себе там под все опорные точки, все. Это про ту же самую тяжесть, про ту же самую такую... Мертворожденный ребенок с обвитием пуповины может быть частью картины змеи-матери. А, может быть, ну это, знаете, здесь нет вот причинно-следственной связи, что вот у матери змеиная картина, например, из боидов кто-то, да, удав или питон, и, соответственно, вот такое проявление с новорожденным. Ведь это же всегда договор обоюдный, поэтому здесь, скорее всего, либо картина была, нужно тоже с этим осторожнее, потому что можно сделать такой вывод, и потом человек упадет в глубокое чувство вины, совершенно никакой вины здесь, естественно, нет. Здесь какие-то объективные, понятные и нужные, я не побоюсь этого слова, причины на то, что вот так происходит в том числе. Так, значит, как я уже сказала, зеленый питон может быть очень-очень ярко-зеленого цвета, причем с такими еле видными голубого оттенка рисунками. То есть, как вы видите, расцветка может быть самая разная. В отличие от боа, как и у анаконды, у питона морелия есть термодатчики. То есть, опять же, здесь тоже достаточно четко будет прослеживаться история с терморегуляцией. Зеленый питон живет в лесных массивах, очень часто на верхней ветви деревьев, и там, в общем-то, отдыхает. Причем интересно, что вот эта вот картинка мультяшная, к которой многие привыкли, когда вот просто сложенный условно в кольца большой питон лежит на ветке, свешиваясь таким образом, как бы половинка кольца с одной стороны, половинка кольца с другой, да, как бы такой вот положили блинчик, и он так свесился с обеих сторон. Это вот типичное положение тела именно для питона. Причем, то есть он как бы таким седлом, да, висит на этой ветви, кольца его седлом висят на этой ветви, при этом голова у него будет спущена вниз. Если я не ошибаюсь, то в советской версии мультфильма «Маугли» Ка именно так все время и висел головой вниз. Но это достаточно точное зоологическое отображение питона, просто потому, хотя сейчас не помню, Ка у нас был удав или питон, кстати. Но суть в том, что необходимо ему для того, чтобы из этого положения легче сделать бросок по сторонам в случае того, что вокруг обнаруживается некто либо на ветке, либо пролетающий мимо, либо проскакивающий мимо, кого можно ухватить. А при этом, как правило, несмотря на то, что они могут охотиться из такого положения, в основном они будут предпочитать охотиться с земли. Одна из тактик охоты питона заключается в том, что тело будет абсолютно неподвижным, и только кончик хвоста будет двигаться, скользить, как-то извиваться на земле, как правило. И, как ни странно, именно это будет привлекать в первую очередь ящериц и ящероподобных, после чего, собственно, змея на питон нападает и убивает. Даже если полностью тело не находилось на земле, может такое быть, что, находясь на ветке, полностью обвивая эту ветку или вот так вот лежа этими кольцами, кончик хвоста будет подергиваться для того, чтобы кто-то, находящийся на ветке, мог позариться на этот кончик и, соответственно, дальше уже как бы головой из положения снизу вверх будет произведена атака. Соответственно, что здесь мы можем выделить особенного в картинах? Ну, во-первых, конкретно у этого типа питона, зеленого древесного питона, будет ярко-зеленая окраска. Соответственно, все, что касается зеленого цвета, либо приверженность зеленому цвету, там, обожание зеленого цвета, присутствие зеленого цвета во многом, там, в интерьере, в одежде, я не знаю, там, выбор фломастера для разукраски и так далее, будет много зеленых оттенков. С точки зрения снов в этой картине, в прувингах, люди рассказывают какие-то свернутые кольца, которые вот могут, знаете, как часы Сальвадора Дали вот так вот стекают, да, как бы с какой-то там ветвеобразной перекладиной. Вот то же самое будет что-то такого формата видится либо в иллюзиях, либо в снах. Как я уже сказала, повышенная активность ночью. И вот эта вот связка, та или иная связка с тем, что связано с, связка связана, с тем, что имеет отношение к ящерицам. Может не любить зеленый? Да, если это прям ярко выраженное, что все цвета окей, а вот зеленый прям вообще никак, то есть какая-то особенная история, связанная с зеленым цветом, может указывать на то, что здесь стоит покопаться глубже. Следующий у нас на самом деле препарат из питонообразных, это у нас королевский питон. Королевский питон. Питон, откуда такая любовь к ящерицам, это просто специфика того, на кого они чаще всего охотятся в тех местах, где они обитают. Просто проще всего привлечь внимание именно ящероподобных за счет движения своего хвоста. Подбираю себе препараты сифилитического миазма, так как есть навязчивое присутствие страха острых железных предметов, прям нон-стоп. Все было не то, а тут столько совпадений со змеями. Все рептилии относятся к сифилитическому миазму. Практически все рептилии относятся к сифилитическому миазму, но в данном случае удавы и питоны — это такая прям квинтэссенция, да, сифилитического миазма, просто за счет того, вот, на каком действии, собственно, зиждется их собственная жизнь. Что касается королевского питона. Королевский питон, тот самый питон Regius в качестве препарата, он достаточно короткий по длине и такой крупненький. маленького, толстенького. В целом по длине они не будут больше там 100-120 сантиметров. Хотя есть там, естественно, и за 150, и там и за 180, но это достаточно редко. Очень гладкие чешуйки, достаточно темный такой коричневый маркировка на фоне какого-то такого песочно-золотого, желтоватого фона. И вокруг рта тоже расположены термодатчики. Они земные змеи, то есть они передвигаются в первую очередь по земле и, в общем, охотятся в основном на млекопитающих, которые в земле, в каких-то подземных там норах или укрытиях. И они могут пережидать, собственно, сухие периоды такой как бы своеобразной гибернации, именно находясь вот в таких вот подземных укрытиях. Они тоже ночные охотники. То есть активно. И в целом, вот если говорить про людей, которые разводят питонов в неволе, то именно этот тип, королевский питон, за счет того, что они меньше по размеру, за счет того, что они там более покладистые по темпераменту, более спокойные, вот именно их разводят для перепродажи, там, для, вот, так сказать, украшательств каких-то всяких там террариумов и прочее, потому что с ними условно проще, и они не такие огромные. Сейчас, секунду, я просто хочу вот так вроде. Вот. Если бы было три кейса, на один, по-моему, я с собой не взяла. Так, тогда, значит, я, наверное... У меня есть два кейса тогда, вот, которые мы могли бы рассмотреть в качестве примера, Просто один из них — это кейс Санкарана, который, естественно, прекрасен и восхитителен во многом, но все дело в том, что Санкаран использует метод чувственных как бы описаний, что означает, что его постигание условно кейса занимает обычно очень-очень много времени, потому что он закапывается в каждое слово и определение, данное человеком, глубже, глубже и глубже. И, в общем, просто это достаточно сложно разобрать в рамках там эфира, где мы уже, в общем, потратили практически там 2 часа на теорию препаратов. Давайте так, кейс, который с Санкараном, я просто по верхам дам какие-то вводные, потому что в этом конкретном кейсе речь идет именно про препарат Python Regius. Одна доза в потенции 1М была дана. Я вам просто описываю того, что конкретно было в беседе между пациентом и Санкараном, потому что это очень-очень-очень долгая такая как бы беседа, где на каждое определение какого-то чувства Санкаран говорит: а вот здесь, пожалуйста, поподробнее, что конкретно означает это слово, что означает это чувство, расскажите поподробнее про эту эмоцию. В общем, это его метод, и он для него очень хорошо работает, и многие, кто этим методом пользуются, тоже как бы преуспели, но это просто достаточно объемная такая история. А в данном конкретном кейсе, который нуждался в питоне Regius 1M в едином единоразовом приеме, после чего, собственно, у человека откорректировалось все из тех вещей, запросов, с которыми эта женщина к нему обратилась. Собственно говоря, женщина обратилась с депрессией, состоянием отчаяния и паническими атаками, периодически, а также мигрени и временами проявляющейся аллергии на кожу. Как вы видите, очень сильно все повседневно и обыденно с точки зрения тех симптомов, которые человек в любом, там, я не знаю, в любой части света, даже очень сильно далеко от питонов, сталкиваются множество людей с этими проявлениями. Здесь характерная черта была в том, что, во-первых, она начала с того, что она очень глубоко и хронически депрессивна, то есть вот в ней это состояние, она описывает в этом методе Санкарана, когда он тащит из нее как бы вот постепенно, слово за слово, вот эту веревочку расплетает ее эмоции, описание этой депрессии как чего-то очень тяжелого, темного, давящего, обездвиживающего его, ее, значит, удушающее, полностью парализующее вокабуляр. Для него с самого начала был как бы таким большим красным флажком в сторону баидов, потому что вот эта история про что-то меня парализует, удушает, тяжело, не дает дышать, сложно подняться, сложно идти, это очень сильное указание как раз-таки не просто на рептилий и на змеиных, а именно на тяжелых удавов и питонов, которые обездвиживают и начинают сдавливать, и человек теряет почву под ногами, и, в принципе, ему тяжело двигаться. Помимо всего прочего, в этом кейсе она активно рассказывала про то, как она в этой депрессии чувствует свое падение в какой-то глубокий, черный, бездонный колодец. И начала она с того, что ей страшно как бы находиться на каких-то высоких точках, но при ближайшем рассмотрении в рамках этой беседы Санкаран ее вывел таки на то, что на самом деле страх и ужас вот от этих вот ощущений, да, падения в колодец, у нее не за счет того, что она боится высоты, и темная, куда она падает вперед головой. И здесь мы вспомним, да, как бы, что удавы, питоны при умерщвлении своей жертвы, они заглатывают свою жертву головой вперед, то есть это вот головой вперед движение по узкому темному шлангоподобному чему-то, да, или колодцеподобному чему-то, вот вглубь, без конца, и как бы конца этому нет, и это абсолютная безнадежность, такая как бы отчаяние. В общем, к чему я это еще хочу подчеркнуть? К тому, что когда мы оцениваем применимость какой-то картины, какого-то препарата для человека, мы должны помнить, что особенности этой картины не всегда лежат непосредственно в самой, там, в самом существе, да, например, в самой змее. Это может быть то, что касается жертвы этой змеи. Хотя картина змеиная, но состояние жертвами того, как змея охотится. Потому что вот это ощущение там удушья и падания куда-то в длинный черный темный колодец бездонный, это ведь не про саму змею, это про то, как чувствует себя ее жертва. В этом тоже не стоит забывать. То есть это когда мы оцениваем гомеопатический препарат, вспоминаем о нем что-то. Мы не только думаем про само существо. Почему, собственно, мы в эфирах и разбираем, как живут эти животные, как они размножаются, там, как они взаимодействуют с другими представителями животного мира. Потому что в картине может проявляться вот это, даже в большей степени, нежели там, характеристика самой змеи. Да, она описывает жертву питона, именно. Значит, очень много в ее рассказе Санкарану было вокабуляра, связанного с внезапностью. Когда она говорит про депрессию свою, она говорит о том, что вот, казалось бы, она там сходила к психотерапевту, она вроде бы она отступила, и все стало прекрасно, и вдруг из ниоткуда на нее снова напало это что-то, придавило ее вот своей такой вот властью как бы к земле, и у нее возникло внутри ощущение, что это что-то говорит ей, что я никогда тебя не отпущу. То есть она настолько не ожидала, что уже после проработок к ней все это вернется, что вот опять же, да, здесь она описывает метод охоты питонов, в частности, на свою жертву, то есть это подавление всеобъемлющее. Что интересно, изначальные запросы депрессии, отчаяние, панические атаки, астма, мигрени, аллергия на кожу. Эти вещи встречаются в картинах очень многих препаратов. То, что я сейчас их перечислила, не означает, что это относится даже к рептильным, вовсе не обязательно. Но в ее конкретном случае перечисление этих вещей, описание ее состояний особенным было потому, что она говорит, что эти вещи варьирована в другое. То есть вот то она, значит, единственным таким фоновым состоянием является ее депрессия, а так то у нее начинаются приступы астмы, потом они проходят, сразу за этим начинаются там вылезать какие-то аллергические реакции, потом они тоже проходят, потом резко наступают мигрени на несколько дней. То есть это такое вот то, что мы говорили про движение мышечного каркаса змеи, расширение сжатия, когда удав и питон по прямой линии передвигаются в виде аккордеона, да, такое как бы червеобразное, то есть вот сменяется, одна волна сменяет с собой другую, то есть симптомы, есть такое понятие как wandering symptoms, которые блуждают по телу, а здесь они блуждают вот как бы в поле, то есть вот проявляется одно, откатывается назад, проявляется второе, откатывается назад. На этом Санкаран сфокусировал свое внимание, и очень много из их беседы было сфокусировано именно на описании того, что следует, зачем, как оно там сменяет друг друга и так далее. В описании своей депрессии она часто там использует слова про паралич, онемение, ну то есть все то, что испытывает кто бы то ни было, кто сжимается вот этими вот кольцами. Из таких как бы ключевых вещей. Опять же, когда она говорит об вот от этой всеобъемлющей депрессии, тяжелой, которая сдавливает ее, она использует слова «мне кажется, что мне так тяжело дышать от вот этой черноты, которая меня заполняет и заполняет все вокруг, что ощущение, что это может сломать мне ребра». То есть она упоминает даже такие процессы с такими словами, которые просто физиологически напрямую описывают, как питон может сдавливать настолько сильно свою жертву, что у нее ломаются ребра. При этом, что интересно, в этом кейсе очень много уделяется времени описанию вот этой вот темного облака, в которое погружается человек в таком депрессивном состоянии. Но здесь можно было бы вспомнить, что темное облако далеко не всегда, и вообще депрессия, естественно, далеко не всегда имеет отношение к змеиным. Это очень во многих препаратах есть, и в том числе в том, что касается сепии каракатицы, где люди тоже очень часто отсылают к описанию какого-то черного облака, в котором находится их голова, или какой-то вот темный такой омут, в котором они себя ощущают. Если мне всю жизнь снится сон, как будто я убегаю от кого-то, залезаю в узкую нору или что-то подобное, которое все сужается, и я застреваю. Это тоже про удава. Возможно, но нужно смотреть на все остальное, потому что животных, которые обитают в норах, очень много, и в целом это, в общем, даже может не обязательно там, быть про какой-то конкретный вид, будь то рептильный или там млекопитающий, то есть как бы масса вариантов. Единственное, что это точно совершенно из животного мира, просто потому что все, что касается выживания, survival в этом сне, точно про какую-то животную картину. Может быть, вообще узкие пространства, в которых что-то застревает, так или иначе, будь то пищевод, дыхательные пути, или вы там целиком во сне в какой-то норе, может быть отсылкой к удавам и к питону. Но, опять же, нужно смотреть все вместе. Второй кейс, тоже питон Regius, королевский питон. И здесь, насколько я помню, в конце гомеопат назначает 200, да, потенция 200C. А здесь своеобразное тоже состояние, но другое. Молодая женщина, которая достаточно тяжело переносит месячные, они у нее обильные и наступают достаточно часто, и, в общем, она с ними испытывает очень много дискомфортов из-за того, что они обильные, из-за того, что есть сгустки, из-за того, что они идут потери крови, за счет чего идут, в общем, искажения биохимии, то есть дефициты. Но основное на самом деле в этом кейсе не это, что это как бы ее такая физика. А основное здесь то, что она описывает свою жизнь как совершенно вот человек, доведенный до отчаяния. А, кстати, я вот забыла об этом сказать, между удавами и питонами, если вы помните, в начале, когда я говорила про боа-констриктор, я говорила, что они очень быстро впадают в состояние безнадежности, когда что-то не по их, и все, им кажется, что все пропало, все, конец, вообще ничего не получится, ничего невозможно, все, все пропало и все такое. Но они редко доходят до суицидальных мыслей. То есть они будут вариться в этом своем отчаянии, в этом своем депрессивном, таком подавленном состоянии, но до суицида они не дойдут. Питоны, в отличие от удавов, в плане картин гомеопатических, в картинах питона, и вот у питона Реджиуса суицидальные мысли появляются именно на фоне вот этого вот безнадежного такого отчаяния. Так вот, у этой молодой девушки фокус ее кейса не столько в ее физике и ее менструации, обильной и такой как бы изнуряющей ее, да, сколько в образе жизни, в том, как у нее настроены взаимодействия с окружающим ее миром, в частности, бабушка и мать, которые очень требовательные, там одна из них тяжело болеет, ей приходится ухаживать, а вторая просто требует очень много внимания, у нее есть братья и сестры, при этом они достаточно успешные, а ей сложно преуспеть на их фоне, потому что она старается и тут, и там, и, в общем, получается у нее не очень хорошо по их оценке и меркам. Где-то у нее не получилось там с одной учебой, потом у нее не получилось со второй. Сейчас вот у нее условно там третья попытка получения какого-то, в которое вкладывались ее родители, за счет чего и родители, и ее более, так сказать, успешные в кавычках братья и сестры ее журят за то, что ну вот в тебя столько вложено, а ты вот толком ничего вообще не можешь добиться, ты там бестолочь, бездарь и прочее, прочее. Огромное давление. Вот к вопросу о переносе чисто физических картин животных на более энергетические, такие психологические состояния человека в картине этого препарата. Колоссальное давление со всех сторон. Как так же, как питон обвивает свою жертву и со всех сторон сдавливает, вот эта женщина чувствует себя именно так, чувствовала себя именно так в своей жизни, потому что со всех сторон были, со всех точек было очень сильное давление на нее, требования, ожидания. Она металась между всеми этими точками, пытаясь удовлетворить всех, полностью загнав себя в состоянии ощущения, что я хочу покончить со своей жизнью, потому что зачем вообще мне все это нужно? Я абсолютно ни с чем не справляюсь, у меня ничего не получается, у всех получается намного лучше, чем у меня. И вообще ощущение, что ко мне все время придираются совершенно там по поводу и без повода. Все это меня доводит до крайней черты. Я очень сильно уставшая, очень сильно в большом стрессе, говорит она, в том числе и в первую очередь, делая референс на своих семейных, то есть на свою там бабушку, на своих родителей, на своих братьев, сестер, которые вот каждый там со своей колокольни, значит, чего-то там ей пытается свое привнести. Плюс ко всему на работе у нее аналогичная ситуация, что ощущение максимального давления со стороны босса. С работы она в итоге считает, что ей нужно уходить для того, чтобы сфокусироваться как раз-таки на получении своего MBA, что является ее последним шансом оправдать себя в глазах родителей. В общем, прям вот она рассказывает, она мечтает вообще удавить, именно удавить своего начальника. Причем, когда ее просят рассказать поподробнее, каким именно образом она хочет это сделать, она описывает это именно как вот хочу руками просто вот схватиться за его шею и как следует ее покрутить во все стороны, просто вот свернуть ему шею и удавить руками именно, вручную. То есть с помощью своего тела. Ну и вот такая как бы определенная жертвенность, потому что, естественно, мы все, кто умеем мыслить шире, а мы же все умеем мыслить шире, правда? Когда мы умеем мыслить шире, мы понимаем, что любая такая ситуация, в которой, казалось бы, есть объективные причины, почему человек чувствует себя под таким давлением, потому что вот все вокруг сговорились, жизнь вот такая вот сложилась вообще несправедливая, и семья вот такая, и начальство вот такое, и друзья вот такие, в общем, все редиски, она бедная, значит, месяц. Мы понимаем, что в реальности это ее состояние генерирует вокруг вот такие взаимодействия с ней. Они ей нужны для того, чтобы чувствовать вот это давление, для того, чтобы состоять постоянно вот в таком вот подавленном полугипнотическом как бы состоянии прижатости, зажатости, сжатости. Не было бы нужды в этом, все было бы совершенно иначе. И, собственно, как только она начала принимать гомеопатию, в данном конкретном случае она принимала 200 С, опять же, единожды, для, в общем, тех, у кого вечно есть внутренний конфликт с тем, чтобы как можно вот разрешить какие-то ситуации приемом одного препарата, одной потенции один раз, вот можно, и очень даже можно, и очень многие гомеопаты в мире так работают и вполне себе успешно. Так вот, вот это состояние сжатости у нее несколько месяцев после того, как она принимает этот препарат, и, естественно, мало того, что у нее начинает меняться взгляд на то, почему конкретно там мама или бабушка таким образом с ней взаимодействуют, само взаимодействие начинает меняться, и это давление, естественно, начинает потихонечку уходить. Естественно, потому что он не может не. То есть, что я хочу сказать на примере этих кейсов, что, с одной стороны, очень важно нырять в такие глубокие понимания, да, картины сути препарата на базе вот там того животного, да, с помощью которого этот препарат, в принципе, существует, то есть понимать вот всю его специфику, как он живет, там, так далее. Но очень важно уметь дальше оттуда расширяться в контекст человеческой жизни и уметь отслеживать вот эти нюансы не только физические, что вот у меня ощущение там сжатие в груди, когда, опять же, есть вот это вот сильное сжатие, пронзительная боль, да, в грудной клетке, или там какие-то нервные спазмы, которые вот, опять же, пронзают конечности, или там астма и панические атаки, которые удушающие. То есть это все очень физически, очень понятно, да, это можно сопоставить с картиной тех же удавов и питонов. Но эмоционально, энергетические, психологические картины людей, когда они чувствуют себя зажатыми вот по жизни, вот где-то вот междуящичное пространство, где ты находишься между 3-5-20 огней, носишься, руки опускаются, тяжесть, апатия, прокрастинация, лень, невозможность двигаться, невозможность активности, повышенная усталость. Все это является там клиническими проявлениями депрессивного состояния. Но просто у всех оно тоже может по-разному выходить наружу, в том числе все слова, которые я только что произнесла, они напрямую относятся к картине боидов. Из-за тяжести, из-за апатии, из-за медлительности, из-за прокрастинации, из-за сдавленности, из-за даже темноты определенной, потому что условно, если вдуматься, там у вас 15 метров шланга, внутри которого абсолютная кромешная тьма, при этом еще разъедающая тебя изнутри, условно, за счет этих соков, то есть все вот эти мысли, которые человек гоняет в себе, отчаяние, какие-то претензии, какая-то, в общем, вечная вот эта вот вина со стыдом вперемешку, все это, если уметь вот это делать, расширение сжатия от точечной физической картины животного к более широкой картине человека, можно улавливать и нужно улавливать. Собственно, в этом является суть. Кейси неоднократно прописал 1 М. Да. Это, кстати, к вопросу. Кто-то недавно меня спрашивал, когда кто-то там принимает 50 М чего-то, причем чуть ли не там регулярно. Вообще можно делать все, что хочешь, так сказать, хозяин-барин. Но меня всегда смущает, во-первых, то есть бывают истории про уровневые пласты, там, психологические, фармацевтические, там, какие-то перенесенные хирургические операции, там, с множеством медикаментов и так далее, когда нормально и естественно, например, там, прием более высоких потенций, там, еженедельно, там, раз в неделю, да, там, две или три недели подряд, или когда, например, идет наслоение, большой, длительный период, то есть условно человек мучается с какой-то хроникой, будь то психологической или физической, там 20, 30, 40 лет, имеет смысл, да, такого приема. Но в целом один прием 30 – это мощный механизм, который нужно оставлять, потом работать достаточно длительное время. И потом возвращаться с фоллоуапом и, возможно, менять препарат, потому что поднимаются какие-то другие пласты. Но опять же, нет на самом... То есть реже кейсы, когда есть необходимость какого-то условно частого. Я все равно против каких-то суперчастых приемов, да, там, то есть история там, я 3 месяца подряд пью гомеопатию, это вообще как бы в моей картине мира не укладывается. Я знаю, что у многих гомеопатов нормально укладывается, и они так работают, в моей нет. Ну, sorry, guys. Но просто даже при вот условии, что появляется необходимость условно более частого, чем один раз приема, это все равно будет там 2-3 раза. Чем больше потенция, тем больше это будет растянуто по времени. И дальше большая пауза. 3 недели. 2-3 месяца. 4-5, а то и 6 после высокой потенции. Поэтому, если вдуматься, сегодня, как и очень многие другие сферы, которые изначально очень такие, знаете, бриллианты в том, что можно было бы в рамках этой сферы сделать, да, для здоровья человека, но люди неправильно пользуются этим инструментом. Вдуматься сейчас, как много и как часто людей, обращающихся к гомеопату, начинают пить много препаратов, даже если там монопрепарат, они пьют его слишком часто, в слишком большой потенции, фоллоуап делается слишком быстро, не происходит распаковки. Все почему? Потому что мы как социум закручены и заточены на эту историю про быстрый результат. Быстрый результат, если результат не быстрый, значит что-то не работает, значит это неэффективно, неграмотно, там неправильно, значит нужно переключаться на что-то еще. Это такой вот бич за счет маркетинга агрессивного, вообще всего, что угодно, не только еще с про гомеопатию, а маркетинг просто вот всего, что мы видим вокруг, всегда направлен на то, что вы получите результат быстро. Вы получите результат, знаете, это как апофеоз маразма, быстро, эффективно и дешево. Вот из серии там для любого маркетолога это страшный сон, потому что быстро, эффективно и дешево фактически невозможно. Но если опустить тему с дешево, то вот быстро и эффективно что-то, да, возможно. А для чего-то, например, как для глубоких проработок гомеопатии, это нонсенс. Просто потому что, ну, слушайте, мы настолько комплексные и сложные создания, что просто вот и жил себе, жил все свои там 40 лет, с какими-то наборами программ, установок, картин, причем часть из них даже не твои, а по транспоколенческой линии тебе переданы, а еще что-то ты привнес сюда из своих предыдущих воплощений, и тут, значит, тебе нужно быстро и эффективно. Ну, это какой-то, наверное, через только какой-то суицид, возможно, да, просто потому что физически и психологически слишком много травмы будет происходить в системе сложной, если в ней быстро начнет все одновременно меняться. Ведь все связано со всем, соответственно, начинает сдвигаться что-то одно, тянет за собой что-то другое. Это что-то должно тоже адаптироваться и встать на свое новое место. Это требует времени. Люди, к сожалению, пока еще в большинстве своем не привыкли мыслить тем, что можно принять что-то одно, один раз, и дальше полгода просто жить в состоянии «я принимаю те трансформации, которые идут внутри меня, я их наблюдаю, я их как-то мониторю, но я осознаю, что они могут занять такое время». Значит ли это, что абсолютно все приемы нужно ждать 6 месяцев? Нет, фоллоуап можно делать через месяц-полтора, чтобы такой как бы некий промежуточный чек
провести. Делать железобетонные выводы по распаковке препарата, особенно в высоких потенциях, через месяц, это совершеннейший абсурд. Могут ли змеиные препараты передаваться как ТПТ? Я не очень понимаю эту фразу, что значит препараты передаваться. Картины этих препаратов передаваться как транспоканические травмы, любые состояния человека, следующие за некими травмами и преобразующиеся в некие программы установленные, могут передаваться как транспоканическое что-то. Точно говорит, не крокодил 100%. Осталось определить, какой именно. Пока кажется, и удав, и питон, и анаконда, это все я. Окей. Если было много подавления фармы в течение года хирургии, разные агрессивные терапии, хватит ли импульс 200C 3 раза? И наблюдатель лучше 1 раз в неделю 3 раза. Сложно сказать, очень. Невозможно так. Нету таких вот, понимаете, вот, ну, все время, естественно, гомеопаты пытаются свести все к каким-то формулам для удобства, то есть, ну, чтобы проще было вот как-то понять, что и как. В реальности каждый кейс особенный. Невозможно так сказать, что вот у кого-то хватает, это зависит от жизненного потока человека, от уровня его энергии, от много чего зависит. Тем, кто думает, я не планирую стать гомеопатом, я не смогу подобрать себе препарат, у меня нет времени разбираться для подбора. Это ценнейший эфир о препаратах, конституция, банк, деньги, узнать себя в препарате, нарушенное. Да. Ты права. И права, да. На самом деле, я вообще наш канал здесь больше воспринимаю не как какую-то там школу гомеопатии, как бы вообще, дай бог ей здоровья. Спасибо ей огромное за все наши чудесные вещи, которые с нами благодаря ней происходят, и с людьми вокруг тоже. Я наши здесь эфиры и этот канал рассматриваю просто как, а давайте кубик Рубика в виде там того же «Путь к звездам» еще раз смотрим с вот этой стороны, потому что это все равно всегда про нас самих же. И я абсолютно уверена, что так же, как и я, ну, окей, может быть, не так же, как и я, но вот я каждый эфир по гомеопатии проживаю полностью с таким полным погружением в каждый конкретный тип препарата, в каждый конкретный вид животных, которые мы обсуждаем. И, естественно, что, ну, там, 99.999, если не сказать, там, все 100%, которых мы обсуждаем, для меня, например, они не актуальны вот в качестве для меня моего личного кейса. Но все равно я в каждом эфире для себя очень много раскрываю, распаковываю, что-то с этим потом делаю, либо в работе с другими личной жизнью. Это всегда идет на пользу. Даже когда сложно. Вот вчерашний день для меня был сложный в контексте подготовки к сегодняшнему эфиру. Но я уверена, что в ближайшие там 2 недели у меня будут происходить какие-то вот все мои эти стандартные волшебные ситуации, от которых будет захватывать дух, то есть будет идти распаковка чего-то, потому что с чем-то я сегодня пообщалась, в том числе вот в присутствии всех вас. Спасибо вам огромное за то, что вы меня слушали. То же самое у всех, кто меня слушал. Мы с вами беседуем об этом, мы запускаем эту информацию в наше поле. И она что-то для нас делает однозначно, иначе она бы к нам не пришла. Поэтому даже вот безотносительно какого-то там лечения, гомеопатии, просто элементарно прослушивание этих бесед о каких-то вот таких вот специфических вещах, как гомеопатические препараты различных видов, они очень много чего запускают в пространстве. Для кого? Ой, я прослушала эфир, вообще там, ну, то есть совсем не про меня, вообще неинтересно. Не пренебрегайте каждым из этих эфиров, даже если они к вам вообще не имеют никакого отношения номинально, как вы думаете, да, там, к вашей картине текущей, они все равно что-то будут для вас делать, иначе вас на нем бы не было. Просто так работает Вселенная. Если вы слушаете все эфиры, это прекрасно, это значит, что вы просто многократ разнопланово работаете с собой, и что еще важно, через себя со всем своим окружением и со всем миром, с которым вы соприкасаетесь. А не в этом ли смысл, по факту, что мы все повязаны друг с дружкой в хорошем смысле? пропуская что-то через себя, не относясь к этому с пренебрежением и спустя рукава, мы можем дать больше другим. Вот в этом, мне кажется, тоже отдельный кайф. Ребята, я отчаливаю, всех целую, и в следующий раз мы еще очень-очень много впереди. Напишите мне потом в ближайшие дни какие-то свои там истории и ощущения по факту удавов питонов. Очень мне интересно, какие будут соображения. А сейчас я всех «Ц» побежала дальше, и запись выложим уже сегодня, так что она у нас достаточно массивная получилась, но удачи всем, кто придет именно слушать записи, вы можете, я в вас верю. Пока-пока.